что это очень полезная беседа для каждого из нас. Я думаю, что можно начать с того, что проанализировать, как прошел вчерашний молитвенный ретрит получасовой. Если у вас есть у кого-то какие-то вопросы именно на эту тему или какие-то высказывания, то можете спрашивать или высказываться.
Так, уважаемые участники, поднимайте ручки, у кого есть вопросы или хотите поделиться вот реализациями и вопрос по поводу вчерашнего ретрита. Так, Красноярск, вы готовы?
Может, у них нет вопросов?
Именно есть, на них уже.
Есть?
Угу. Красноярск, говорите, пожалуйста.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, все участники. И я хотела, Олег Геннадьевич, если вы не узнаете меня, в любом случае передать вам огромное спасибо и сказать...
Что... Вы поближе к микрофону, потому что иначе вы не включаетесь.
Работает. Молитва однозначно работает. И я вам хочу передать огромную материнскую благодарность за своего сына, подростка. Если вы помните, мы разговаривали в марте о нем. И я вам очень благодарна за то, что его 4-дневный плохой период, все обошлось для нас. Вот, у нас есть проблемы там, со школой, но настолько ваша поддержка и помощь, я абсолютно в этом уверена, нам помогла. Я вам очень благодарна за вашу помощь и поддержку. Вопрос у меня такой. И сейчас у нас все равно остаются проблемы со школой, и у меня у самой есть свои личные проблемы в отношениях. У меня возник, читая лекции по воспитанию ребенка, я поняла, что надо начинать с себя. И развиваясь, там, стараясь читать молитвы, я сейчас попадаю в ощущение, что у меня какой-то застой. Такое ощущение, что я что-то не делаю. То есть есть молитвы, там, какие-то анализы общения, что-то для ребенка стараюсь общаться, предлагать кружки, смотреть. Но что же я не делаю? Со стороны, возможно, видней, читаю, слушаю лекции ежедневно.
А что вам не нравится в нем?
Может быть, больше мне в моей жизни не нравится, что какой-то застой. У ребенка я вижу потихонечку прогресс. С родителями тоже вижу, что налаживается. Ну вот, а для самой себя какое-то возникло ощущение, что и меньше стало молиться, тяжелее стало молиться. Не могу понять, что не так. Слово «самодостаточность», может быть, вот тоже меня вот очень... то есть нет авторитета вот моего для ребенка. Сколько времени... самодостаточность, она включает, что ты можешь наслаждаться жизнью один, там, занимаясь какими-то любимыми делами. Я поняла, что мне нужно поставить акцент на общении. И вот в этом мне не нравится, что как-то маловато общения с ребенком, с подругами.
Давайте, моя хорошая, закончим. Как бы вы много очень говорите, я все уже давно понял, то, что вам надо сказать. Итак, смотрите, то есть человек направляет энергию на то, чтобы, ну, он слушает имя Бога, настраивается, совершает аскезу и направляет энергию на то, чтобы его судьба в отношениях с сыном стала лучше. Его судьба в отношениях с сыном стала лучше. Направляет энергию на то, чтобы его судьба, допустим, в отношениях с родственниками стала лучше. И тоже это стало лучше. Судьба, она действует во многих направлениях. Например, она, энергия времени может повлиять именно на наше состояние внутреннее. И часто человек этого не понимает. Он говорит, что я не так делаю, что у меня сейчас такое состояние. Почему вы думаете, что у вас просто так не может быть такого состояния? просто под влиянием времени. То есть пришло время, появились трудности в состоянии во внутреннем. И это неизбежно для всех. Люди часто, они не могут понять, как влияет время. Они думают, что если мне плохо, значит, я делаю что-то не так. Но на самом деле плохо просто, потому что влияет время. И если я буду делать, допустим, не так, будет еще хуже. Ну, то есть человек должен понять, что когда влияет время, оно может вообще убить, в принципе. И ты все делаешь так при этом. Ну, то есть нужно учиться время понимать всегда будет. Допустим, ты делаешь так, молишься, но тебе становится хуже. Нужно диагностировать, что это влияние идет времени на тебя. И время преодолевается аскезой и слушанием. Человек совершает аскезу и слушание. Что происходит? Он начинает понимать, что у него идет плохой период астрологический по судьбе, связанный с влиянием времени. То есть плохой период что делает в данном случае? Он ослабляет волю, увеличивает усталость, снижает концентрацию внимания, забирает силы, рушит здоровье. Вот так действует плохой период. И что я делаю не так? Надо просто это понять, что вот действует время. И дальше совершать аскезы, молиться для того, чтобы нейтрализовать уже влияние на себя, влияние времени. И так человек должен жить. То есть люди думают, что если они будут делать все так, то у них жизнь будет такая безоблачная и счастливая. Но мы каждый день стареем. Каждый день происходит влияние времени все сильнее и сильнее на нашу судьбу. И даже если человек делает все так, иногда ему бывает тяжело жить. И это неизбежно. Вот. Поэтому само по себе вот это вот ощущение, что я какая-то несчастная, замученная, что я делаю не так, это неправильное ощущение. То есть если вы что-то делаете не так, делайте так. Но если вы делаете так и вы чувствуете, что вам тяжело, значит, так положено. Мы должны принимать любое состояние психическое, в котором мы находимся. Иначе будет только хуже. Что если человек не принимает, значит, будет страдать. Что касается самодостаточности, то это не дешевая вещь, понимаете. Самодостаточность может возникнуть, когда человек реально вошел в глубокие вот эти вот непостижимые отношения с Богом. Сейчас очень много профанации в этом плане есть. Понимаете, отношения с Богом — это не дешевая вещь, личные отношения. И если человек входит в эти отношения, то судьба уже не может так сильно на него влиять. Но это значит, что он уже сдал свои экзамены. Понимаете, когда человек сдает экзамен, он выходит из института, у него спокойно на сердце. Все остальные сдают. Вот. Но поймите такую вещь, что если вы их не сдали, свои экзамены, то время будет на вас влиять. И оно будет вызывать у вас трудности, даже если вы живете правильно. То есть пока любовь к Богу не возникает в сердце в полной степени, человек, судьба не отступает, она действует. И поэтому самое главное — научиться ее распознавать. Вот вы пытаетесь распознать, что я делаю не так, то есть вы себя обвиняете в том, что происходит. А надо понять, что есть силы, которые действуют из нашего прошлого. Они приводят нас к определенному состоянию напряжения, даже если я делаю все так. Например, бывает у человека плохая семейная карма. Она с прошлого пришла. Он живет вообще правильной, хорошей жизнью, он хороший человек. Но на него действует эта карма и мучает его, несмотря на то, что он делает все так. И человек думает, что за несправедливость такая? Я вообще хороший человек. Мне почему послали такого вот непонятного человека, с которым я живу? Или сына какого-то непонятного мне послали? Я же хороший человек. Вот. Это ощущение несправедливости приводит к внутреннему конфликту или к войне с другим человеком. Хочется избавиться от влияния этого человека. Но поймите такую вещь, что хорошие люди в этом мире тоже находятся под влиянием времени. Им надо учиться терпеть. Кажется это несправедливостью, потому что мы не помним своего прошлого. Это кажется несправедливостью. Но мудрый человек понимает, что существует такая опция в нашей жизни. Когда нам кажется что-то несправедливостью, какие-то события, но они все равно будут происходить, потому что так положено. И как само принятие — это уже победа над судьбой. Человек соглашается, что ему иногда может быть плохо просто по судьбе, и начинает молитву, аскезу и так далее. Иногда человек даже не, ну, страдает не от своих трудностей, а от чужих, каких-то других. Хотя у него, допустим, все нормально. Поэтому, как бы вы мне задали вопрос, что у меня не так.
Может быть, что-то делать, просто я имела спросить совета,
что. Аскез, больше молитвы. Больше аскез, больше молитвы.
А аскезы какие в этом случае?
Неподвижное положение тела, слушание, движение, бег. Три вида аскез. Длительное движение, неподвижное положение тела, пост. Молитва. Слушание тех, кто молится, молитва вместе с ними в неподвижном состоянии. Приводит к победе над временем. То есть время отодвигается, человек начинает чувствовать, что несмотря на то, что на его здоровье и его психику плохо влияет время, он чувствует себя все равно лучше сегодня. А завтра, если он аскезу не сделал, опять наваливается время. И он это чувствует, что это просто плохое влияние времени. Поэтому психика у него спокойна. Он не бунтует. Он как бы в спокойном состоянии находится. Что касается самодостаточности, то, конечно, вы не самодостаточны. Вы зависите от сына. Вы питаетесь энергией, которая идет от него, энергией счастья. Поэтому беспокоитесь о нем постоянно. Вот так живет любая женщина. И мужчина зависит от жены, женщина часто от детей, или женщина тоже от мужа может зависеть. Некоторые люди зависят от животных, вот кошку завели, допустим, у нее там что-то не так, тоже будут проблемы, беспокойство. Вот, ну то есть как бы самодостаточный человек означает, что он наполненный счастьем изнутри, в отношениях с Богом, и раздается это счастье другим. Это самодостаточный человек. Но это очень высокий уровень. Чему вы пытаетесь сейчас на него глядеть, на этот уровень? Часто люди, они очень дешево понимают все. Думают, почему я не самодостаточный? Потому что рано еще развивайтесь дальше.
Понятно, спасибо. Будем развиваться. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо. Давайте все-таки по молитве, которую мы вчера читали, вопрос. Вот мы вчера читали молитву, и надо всегда учиться анализировать молитву. Понимаете, это очень важно. Если вы прочитали молитву, у вас ничего не возникло внутри, ни хорошего, ни плохого, нечего спросить, значит, тогда вы в этой деятельности не развиваетесь. Давайте Хабаровск.
Участники. Ага, Хабаровск, да? Пожалуйста, услышьте, Олега Геннадьевича, вопросы не личного характера, а вчерашней молитве, реализации и вопросы. Хабаровск.
Меня зовут Владислав. Олег Геннадьевич, благодарю вас за вчерашнее мероприятие, за вчерашний семинар. Скажите, пожалуйста, почему именно музыка та звучала, которая вчера играла во время ретрита?
Ну, мне понравилась вот эта музыка, она звучала. То есть я ставлю традиционную как бы музыку. В основном здесь русские города, в России православная церковь, она является как бы, она не носителем культуры является. И я ставлю ту музыку, ту молитву, которая связана с культурой. Там идет прославление, ну, прославление тех, кто служит Богу, Богородица, Дева, радуйся. То есть там в этой молитве не просится ничего для человека. Просто идет прославление тех, кто служит Богу, близких спутников Господа. Это очень благоприятная молитва. И она звучит очень хорошо, то есть искренне люди поют. И поэтому мне нравится. Если я буду ставить каких-то других традиций молитвы, то это будет немножко вносить диссонанс, потому что люди сначала должны научиться уважать ту культуру, в которой они живут. Это можно сравнивать с тем, что, допустим, человек пришел домой к кому-то, и на него гавкает собака. Это означает, что он не уважает хозяина. Но если мы, допустим, уважаем культуру, в которой мы живем, то на нас никто не будет гавкать. Все будут нас уважать. Так устроен этот мир. Даже милиция, она, если видит человека, хорошо относится к правительству, к властям, то он не подвергается даже на улице нападению милиции. Ну, то есть никто не может ничего плохо ему сделать, потому что он имеет иммунитет. Поэтому люди всегда должны научиться уважать ту культуру, в которой они находятся. Часто люди выбирают какую-то веру, и они начинают ее противопоставлять той культуре, в которой они живут. Это признак сектантского настроения. Ну, то есть человек выбрал какую-то веру, понятно, что ему кажется, что она лучше всех, как и всем верующим людям. Даже это может быть вера действительно очень хорошая, какая-то возвышенная. Но это не означает, что человек должен становиться таким, что он пренебрегает той культурой, в которой он родился и живет. А в некоторых странах за это убивают даже. Например, еще 20 лет назад, если человек в Турции позволял себе выходить, допустим, в религиозных одеждах на улицу другой веры, он мог не вернуться домой просто. Его могли просто прибить на улице. И правильно это или нет, не нам судить. Потому что люди есть разные, настроены по-разному. Как бы, и мы просто не должны создавать какой-то диссонанс с общей массой людей. Это моя позиция внутренняя. Я считаю, что она правильная. А если кто-то, кому-то не нравится эта позиция, это значит, что этот человек имеет сектантские настроения в своем сердце. То есть мы должны учиться молиться под любую молитву, любой веры. Это признак развитости человека. И я призываю вас, те, кто слушает мои лекции, этому учиться. Я сам так живу, мне это нравится. Это уже оценено во всем мире. Меня уважают за это разные религиозные лидеры. На одном сайте меня начали критиковать, форум создали для того, чтобы критиковать. Ну, то есть это религиозный сайт другой веры, не моей. И этому человеку, который начал меня поливать грязью, ему тут же заткнули рот, сказали: а ты сам-то так себя ведешь? Вот ты так, как он, ну, как он следует каким-то правилам религиозным, ты сам следуешь? А ты знаешь, что он никогда плохого слова о нашей вере не сказал за всю жизнь? И тот сразу закончил эту критику, потому что она бессмысленна. Вот по этим причинам я ставлю эту музыку на своих лекциях, не только здесь. Теперь у меня к вам вопрос. А вы почему задали мне этот вопрос? Какова причина ваша?
Мне было искренне интересно. Вот и все.
Хорошо. Я надеюсь. Я надеюсь. Да. Хорошо.
Я благодарю вас.
По молитве теперь вопросы. Видите, у вас нет вопросов по молитве. Это значит, там у вас в молитве нет никакой жизни. У вас есть жизнь в другом месте где-то. Но когда вы молитесь, там жизни нет. Это просто какой-то автоматизм происходит. Пока ни одного вопроса по молитве. Чебоксары.
Вот в Бийске еще вопрос, может, в следующий раз.
Хорошо.
Олег Геннадьевич, касательно молитвы, у меня, конечно, там другие вопросы тоже были, но вот по молитве хотел сказать, что, в общем-то, сам вот этот ретрит предыдущий, который был, и вчерашний ретрит, конечно, усилил и веру, и вот мой навык в творении Иисуса в молитве. А вот я не молюсь то, как вы молитесь, но конкретно под свою иду и чувствовал очень серьезную поддержку по молитве, по соглашению. Это действительно тот концепт, который действительно работает, по моему мнению. И в части, Олег Геннадьевич, вопроса, связанного того, что, значит, какое было усиление, пробовал стоять, в позе алмаза. То есть этот вариант раньше не использовал, в основном на коленях молился, а тут, в общем-то, получилось неподвижно порядка 30 минут, по-моему, 20 минут, что ли, в позе алмаза побыть. Это, в общем-то, считаю Божьей благодать, потому что раньше не мог.
А вы легкости достигли в теле?
Легкости, она у меня не возникала, вообще сложность. Видимо, это, знаете, как там есть такой момент, вот когда молишься и садишься вот в Алмаз, когда без обуви, там у меня получалось, что натягиваются мышцы, и тяжело вообще сидеть было. А тут получилось так, что я в кроссовках был, и, в общем-то, видимо, то ли мышцы эти не, так сильно не растягивались, или я как опору их использовал, вот эти кроссовки, то, соответственно, вот это смог превзойти. И тут не возникало вообще никаких болевых ощущений.
То есть я... Вам надо класть что-то мягкое под стопы в следующий раз, когда вы в Алмаз будете садиться. Есть специальные валики используются, такие маленькие, которые просто кладутся под сгиб стопы. И тогда будет комфортно очень, не будет никаких проблем. Угу. Со временем, конечно, у людей, которые практикуют это, у них проходят все неприятные ощущения в этих зонах. А сами по себе эти неприятные ощущения указывают на то, что там есть болезни. Я так это чувствую. У вас скапливается жар в нижней части ног. И там могут быть болевые ощущения во время неподвижного положения тела. Ну, так как вы обезопасили это, поэтому и не было таких ощущений.
Угу. Ну, вообще, я пита по дошам, там получается, что, в общем-то, те вот режим дня и то, что вы предложили тогда, вот когда приезжали, мы обсуждали в Чебоксарах, когда были 3 и 5 мая, я после этого очень сильно как поменял вот свой режим дня. Плюс вот еще хотел, чтобы вы немножко поподробнее осветили вопрос, связанный с посещением святых мест и целибат вот, в качестве вот, элемента духовной жизни, потому что это, я думаю, тоже оба инструмента, которые надо бы проговорить, так как это не только молитва, вернее, молитва, усиление молитвы в какой-то степени.
Давайте я это сделаю обязательно сегодня. Я планировал как раз поговорить более расширенно о духовной жизни. И поговорим о посещении святых мест и о целибате. Расскажу вам эти тайны. Ну, тем более, что хорошо, что не так много людей пришло, пришли избранные. Потому что особенно тема целибата, она не такая простая в понимании. Это сложная тема, и она может бить по сознанию людей, которые не готовы это слышать. Но так или иначе, как бы спасибо вам за вашу беседу. Вот, я могу рассказать, что я вчера настроился очень серьезно, я слушал своего наставника, параллельно слышал звук Богородицы Девы Радуси, и я чувствовал, что сначала я как бы входил где-то минут 5 в молитву, потом где-то минут через 10 я начал контактировать со всем пространством, то есть со всеми людьми, которые участвовали в этой молитве. Вот. Я заметил, что вчера был такой день, немножко такой пригруженный, такой, знаете, вязкая энергетика была в пространстве, и поэтому тяжело было сосредоточиться, тяжело было включиться и вдохновиться молиться. То есть я смотрел на свое сознание и видел, что меня как-то рубит, и смотрел на остальных тоже там, люди так это тоже некоторые плавали. Ну, то есть, видите, это на что указано? То, что есть пространство, да, психическое пространство. И это пространство психическое мы не чувствуем так обычно в жизни. Часто мы думаем, что если мне плохо, ну, в основном виноват близкий человек, или я сам плохой в целом, некоторые так думают. То есть, есть два варианта у людей мышления. То есть, или близкий человек виноват, или я сам как бы плохой, и поэтому я виноват во всем. На самом деле просто вот это пространство, оно давило, то есть энергия времени давила, всех приземляло, все были сонливые такие, притупленное сознание. Но постепенно мы молились, и сознание становилось все глубже, чище. Вот. Приходит время молитвы, и у человека концентрация становится сильной, и он начинает сильно слушать. И в это время сначала у него появляется легкость сердца, спокойно, а потом открывается сердце вот так вот, и сердце начинает идти память о себе. И некоторые люди, они сразу же переключаются на эту память, потому что они очень сильно верят себе. И иногда эта память хорошая, то есть хорошие события какие-то, и люди забывают про молитву и просто думают об этих событиях, о себе, не понимая, что вот это включение памяти внутренней во время молитвы является необходимым фактором для победы над судьбой. То есть, когда вот это вот ощущение мысли вот о себе какие-то начинают, переживания входить в момент молитвы в сердце, то люди даже и не способны вспомнить о том, что они ничего не помнят. Они уже не помнят молитву, они думают только о том, о своих переживаниях. А надо в это время продолжать помнить молитву, отделить себя от этих переживаний. И память о Боге, о тех, кто молится, приводит к тому, что эти все переживания начинают успокаиваться. Это и есть победа над судьбой, по факту. И вот этот анализ, который я вам сейчас провел, вы должны тоже иметь, потому что многие люди, они очень бессознательно проводят молитву. То есть они просто сидят, что-то тараторят, вот, и даже не понимают, что с ним происходит толком. А это надо все понимать, иначе не будет никакого развития в молитве. Потому что часто люди молятся как ритуал. Они просто что-то побубнили, потарабанили и пошли дальше заниматься своими делами в жизни. Это очень неосознанная и бесполезная практика. Понимаете, человек, во-первых, должен себя осознавать в молитве, он должен учиться концентрироваться, он должен углубляться и должен понимать, какие стадии он проходит, что с ним происходит. Сейчас я, допустим, даже не могу сосредоточиться, слушать тех, кто молится, и повторять, как они. Я даже вообще как бы не выполняю это задание, Олег Геннадьевич, я не повторяю, как они, и не слушаю. Я просто бубню и все, как бубнил раньше. И думаю, что это Олег Геннадьевич сказал просто так. Или, может быть, я думаю, что я слушаю и повторяю, как они, а на самом деле ничего этого нет. Просто я делаю так же, как я делал. И бубню так же, как бубнил много-много лет назад. И ничего от этого не меняется в моей жизни. Потом люди разочаровываются, они думают, я что-то молюсь, а толку никакого нет. Пойду лучше мороженое съем. Что-то сделаю полезное в своей жизни. Чего я вот сижу просто и бесполезными делами занимаюсь? Понимаете, бесполезными делами человек занимается, потому что он занимается бесполезно. Вот, допустим, если взять ту же самую вот девушку, которая мне рассказала, как поменялся сын. Понимаете, он и поменялся, потому что она включилась. Она в какой-то момент вошла в состояние отчаяния. Она не рассказывала сейчас это, но я это знаю. Я видел ее в молитве, чувствовал, как она, пока она говорила, я посмотрел, как она молилась, почему ее ребенок стал лучше. Потому что она в какой-то момент вошла в состояние отчаяния и подумала, неужели я не могу молиться нормально? Неужели я не могу включиться и сделать так, чтобы все поменялось? И как только она так настроилась, как только она захотела действительно жить в звуке и действительно совершать аскезу, побеждать судьбу, с этого момента, несомненно, начал меняться ребенок. То есть с ним начали происходить изменения. Это означает, что большинство из нас просто не хотят ничего менять. Вернее, они хотят, но это желание, оно такое, знаете, поверхностное. Вот, допустим, мне ногу отрезают, допустим, да? Я могу выдернуть ее, если совершу огромные усилия. И так это предусмотрено, что там те, кто отрезают, они думают, если он выдернет, мы не будем дальше отрезать. Это предусмотрено уже в правилах отношений. Но я только подергался, думаю, что делать? Значит, без ноги буду жить, пускай отрезают. Понимаете, то есть усилий каких-то серьезных прилагать я не захотел. Это значит, что тебе, значит, ты останешься без ноги просто, и все. То есть я вам этот пример привел, потому что люди многие даже не знают, что можно сделать так, что ногу не будут отрезать. Это предусмотрено в правилах нашей судьбы. То есть если человек совершает аскезу и молится, и он превозмогает себя, то в этом случае происходит то, что не ожидалось. Вот первый раз это явно я почувствовал, когда мы молились за одного человека, который лежал на искусственном дыхании. И я научился до этого уже чувствовать человека и понимать, помогу я ему или нет. И мое сердце говорило, этот человек помрет, ты не сможешь ему помочь. Но так как все молились, и жена плакала его, то я просто сел и сказал себе, я не буду двигаться, не сдвинусь с места, пока я не смогу победить судьбу этого человека. И в какой-то момент мне сердце сказало, ты должен сейчас уже поменять положение тела, иначе ты себе повредишь, то есть тебе будет плохо. И я сказал себе, нет, но я же сказал себе, я же как бы обещал себе, что я не буду двигаться. Почему я должен сейчас во имя своих как бы личных интересов отказываться от этой клятвы? И в этот момент, когда я это себе сказал, еще прошло какое-то небольшое время, буквально там минута, и у меня в сердце появилось четкое ощущение, мне наступило облегчение, появилось четкое ощущение, что человек начал дышать сам. И он потом также сказал, когда он... И все сразу почувствовали облегчение, было много людей, молилось одновременно. Вот. Все почувствовали облегчение, жена почувствовала облегчение. И он потом сказал, что он в это время начал дышать. Понимаете, у меня не было ощущения потом, что он умрет. У меня было наоборот ощущение, что он будет жить. Произошел какой-то поворотный момент. Я его запомнил, я увидел, что наше ощущение, что все будет вот так, как мы думаем, это всего лишь ощущение, хотя оно обладает огромной силой влияния на наше сознание. Допустим, человек думает, его точно посадят в тюрьму, или он думает, что точно женёт, уйдет жена, или еще что-то точно, ему кажется, что он точно не найдет работу, и точно будет болеть, и т.д. и т.п. И все это указывает только на одну вещь. Понимаете? И вещь очень простая. Это значит, что человек просто не понимает, как действует судьба. А она может действовать гораздо лучше, чем ему кажется, чем он имеет опыт. И понимаете, это начинается с того момента, когда человек планирует свою молитву, он прогнозирует свое состояние во время молитвы, он понимает, что он меняет что-то во время своей молитвы, он сильно слушает, сильно повторяет настолько, что у него в сердце легкость возникает, облегчение. Он думает о том событии, которое было уже проще. Понимаете, это значит, что человек начал жить в молитве и начал побеждать судьбу. Это другой вообще принципиально другой способ жить. Понимаете, принципиально другой способ жить. Не тот, которым живут все люди. Человек фактически в это время становится властелином своей судьбы. Он фактически в своей жизни ни от кого не зависит, кроме Бога и молитвы. Ну, по большому счету, потому что вопрос только времени, сколько я буду молиться, чтобы победить ситуацию. Он это знает, этот человек. И хочу ли я или нет, он тоже знает. Если я не хочу столько времени вкладывать, ну, значит, я буду в ситуацию попадать, все. А если я буду, значит, ситуации не будет. Понимаете, то есть могут всякие вещи происходить. Неожиданные, понимаете, которые, может быть, даже и вызовут у вас недоумение. Вот у меня, допустим, был такой случай, когда у меня срывалось мероприятие, лекция в Алма-Ате, и у меня просто мой помощник, он забыл в Москве сумку в лекционном зале с моими документами. Я приехал, спрашивал, где сумка, а сумка там осталась. Вот. В результате сумку привезти невозможно за такое короткое время. Но я сказал, везите сумку, то есть прямо садитесь сейчас в машину, везите сумку. Вот. Всякое может быть, может самолет задержится, то есть все равно надо ее везти сейчас. Все равно я не смогу улететь без этой сумки, там документ и все остальное, что мне нужно для жизни. Вот. Я просто сел молиться, и Господь мне как бы в сердце говорил, ну улетишь завтра, пускай отменят лекцию, ничего страшного. И я как бы говорю, нет, надо сегодня. Эта лекция была не для широкой аудитории, это была лекция для серьезных людей. И я не мог подводить этих людей. И я спорил с Господом в сердце, говорю, нет, мне надо сегодня. Он говорит, ну последствия могут быть не очень хорошими того, что ты сейчас настаиваешь. И я говорил, ну как бы, ну что делать, мне надо. И потом Господь перестал со мной спорить в сердце. Ну так, это не то, что Он говорил что-то, просто эмоции, такие ощущения. Ощущения такого, как будто Он вдалеке где-то мне намекал, намеки давал. И я настаивал. И потом тишина такая, никаких навеков уже нет. У меня в сердце все успокоилось. Я думаю, что-то, наверное, будет. Я улечу, наверное. Я пошел, успокоился, пошел есть мороженое. Ну, потому что я перегрелся от этого всего, мне надо было как-то остыть. Пошел есть мороженое, сел, купил мороженое мои помощники тоже сели рядом за столом. И в эту секунду в международном терминале в Шереметьево выключается свет и полностью все электричество. Ну, то есть выключается настолько, что даже не видно никого. Это был вечер, ночь уже. И этого электричества не было ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы привезти сумку, взять паспорт, взять документы, подойти к регистрации. И когда я уже как бы подумал, ну как бы дальше не надо уже, как бы все нормально. Вот. В этот момент включили свет. Вы представьте, что было в это время происходило. Народ весь не смог улететь. Много рейсов было задержано. У меня было в сердце очень нехорошо. Я решил для себя, что я не буду пользоваться больше таким методом, потому что я очень эгоистично поступил. Даже, ну то есть Господь мне потом в сердце, ну я же тебе говорил, что ты настаивал, зачем? Вот, понимаете, но даже если это так, думаю, что этот опыт, который я получил, вам бы тоже, наверное, не помешал бы в жизни, потому что вы этот опыт указывает на то, что опция такая есть, понимаете? То есть человек может побеждать судьбу даже какими-то глобальными вещами, событиями. То есть я потом узнавал и спрашивал, когда еще до этого выключался свет в международном терминале. Мне никто толком не сказал. Никто не помнит, чтобы такого было вообще, в принципе. Вот, поэтому как бы я не то, что вам о своем могуществе сейчас говорю, как бы я могу сказать, что в другой раз мой помощник опять что-то перепутал, и я уже из Астаны в результате не попал на самолет, и моя молитва не помогла. Ну, то есть я начал настраиваться, мы опоздали буквально 5 минут, и нас просто не пустили. И я потом начал настраиваться на Господа, он говорит, не все будет по-твоему в жизни, вот. Сейчас будет не по-твоему. Вот. И как бы мы опоздали, но, к счастью, в это время был, там был такой рейс Астана-Краснодар, он очень редкий, раз в 3 дня. И, то есть, получается, мне надо было лететь через Москву там, и, в общем, огромная задержка, я опаздываю на мероприятие, или всю ночь не сплю, в общем, жесть. И оказалось, что есть рейс через 2-3 часа буквально. Астана-Сочи, тоже редкий. Но он был как раз через 3 часа. Господь все как бы уже рассчитал. Он мне все равно сделал поблажку, но я потом вместо 2 часов от Краснодара до места ехал 6. И приехал только в 10 вечера. Но я, в принципе, как бы был согласен со всем. Один раз Господь мне как бы помог, теперь Он меня наказал. Никто не пострадал, лекции не отменились. Вот, поэтому, в принципе, как бы у меня в сердце все было нормально. Но это, понимаете, это другая жизнь. Я вас призываю просто к другой жизни, понимаете? К другой жизни, в которой человек понимает, что он не букашка, которая, понимаете, вот что хочешь с тобой, то и произойдет, понимаете? А человек понимает, что он может влиять на ситуацию с помощью отношений с Богом. И я вас призываю именно так жить. И вам для этого не надо немножко просто напрячься внутри. Не сидеть вот оглушенными, понимаете? А просто чуть напрячься и начать в чем напрячься? Именно слушать тех, кто молится, и повторять, как они. Пусть даже вы не понимаете, зачем это надо вообще в принципе. Мне очень трудно вам это объяснить, что есть пространство молитвенное, что когда вы повторяете, как они, это не значит, что вы в их пространство жизни входите. Вы входите в пространство всех молящихся людей. Это пространство можно назвать звуком ОМ, или звук дзэнь, или трансом, как бы, и так далее. Но это пространство, в котором находится победа над судьбой, оно звучит постоянно, это пространство звучит мыслями памяти о Боге. И она звучит не только одной веры людей, она звучит, это пространство звучит молитвами всех людей на земле. Понимаете? Но надо научиться входить в это пространство. Часто люди, которые просто сами думают о чем-то во время молитвы, не слушают тех, кто молится, они не могут туда войти. Потому что предсказано, что в эту эпоху, в которой мы живем, только совместная молитва может спасти человека. Понимаете? Совместная означает, что ты с кем-то молишься. И так как у нас в жизни так не часто бывает, что люди нас окружают. Есть для этого голос святого человека, понимаете? Это тоже совместная молитва, потому что я изучал этот вопрос. Я знаю точно, что когда человек слушает святого человека или возвышенного человека, когда он молится, и он молится как он, то он вступает с ним в прямой контакт, даже если этот человек уже не живет на этой земле. Какие вопросы еще у вас по вчерашней молитве? Вижу, что не особо вы интересуетесь. Биск.
Добрый день. Рад обратиться. Слышно?
Вас плохо слышно. Слышно, но плохо. Надо громче сделать.
Здесь слышно? Так. Лучше слышно?
Ну, чуть-чуть лучше.
Просто погромче говорите.
Вопрос такой. Во время молитвы, когда мы, сердце раскрылось, кланяемся святому, вопрос слияния со святым, как бы в единое, и молиться за него от его имени. Как это, положительно? Нет.
Вы поймите такую вещь, что надо молиться не от его имени, а надо молиться о нем. Нужно молиться, кланяться ему мысленно. Нужно его прославлять. Или думать о Боге, прославлять Бога. Понимаете? Но если вы берете звук святого человека и как бы типа я сейчас его звуком буду пользоваться для своих целей, это не совсем правильно, понимаете? Потому что святой человек дает вам звук свой для того, чтобы вы приблизились к Богу, а не решали здесь свои проблемы в жизни. Понимаете? Бог будет решать ваши проблемы. Он сам вам все решит, все ваши вопросы. Если вы отдадите пространство своей жизни, своей памяти, отдадите Богу, потому что мы, понимаете, мы за него держимся страшной силой. И поэтому Бог не может там действовать. Всегда только одна личность действует в пространстве судьбы. Так устроен этот мир. Если вы, допустим, хотите решать свои вопросы с помощью голоса святого человека, то тогда Бог туда не зайдет. Вы все равно своей энергией будете это делать. А если вы прославляете святого человека или Бога и думаете о нем, и хотите для него жить, свой эгоизм в сердце побеждаете, говорите, я вопреки всему сейчас буду думать о нем, кланяться ему и желать ему счастья, а не себе, тогда в это время Бог заходит в пространство вашей судьбы сразу же, как только вы от себя отвлекаетесь. И начинает наводить там порядок, и у вас сердце спокойно становится, вы чувствуете, что мне стало легче. Вот это метод, который я вам предлагаю.
Можно еще немножко? Вопрос такой у нас еще есть. Когда молитва посвящается кому-то или во что-то, в какой момент об этом посвятить ее? Подумать об этом или человеке, допустим, или событии?
Вы знаете, есть в принципе как бы два метода. Я вам предлагаю первый. Вот смотрите, есть один метод, когда ты просто в любой момент можешь сказать это для него, а можешь даже не говорить, а просто, ну, как бы понимать, что это для него. Понимаете, Бог все равно все знает. Вот попытайтесь это понять. Вот вы хотите для него, даже можете не акцентировать никакой момент этого. И все равно это будет для него. Потому что Бог все знает. Вы просто для себя это решите, что это для него, и все. Этого достаточно. Не надо, не обязательно проговаривать это или акцентировать. Просто решите, и это будет для него. Потому что Бог находится в сердце, Он знает, Он по-любому Он все желания наши выполняет. Вы просто не знаете об этом. Вот все ваши желания, которые у вас есть в жизни, Бог выполняет в соответствии с законом. Закон такой, если ты достоин этого, ты получишь. Нет, значит, стань достойным и получишь. Ну, допустим, я хочу замуж, допустим, девушка говорит, но она недостойна. У нее плохая судьба, она набедокурила. Бог выполняет желание, говорит, да, я понял, будем, найдем обязательно жениха, но ты пока недостойна, тебе надо исправиться. И сразу же получишь жениха. И она думает, Бог меня не услышал, что-то никого нет. Он услышал, просто ты недостойна, он не может нарушать правила жизни в этом мире. Но если человек молится, он сжигает плохую судьбу и получает себе человека, кого нужно. Второй способ, который я вам не рекомендую, но я им пользуюсь. Я кланяюсь мысленно святому человеку, думаю о нем. И параллельно я чувствую ту судьбу, то, ради чего я молюсь, в том числе. Я молюсь ради Бога, но в том числе ради этого. Я чувствую, но при этом об этом не сильно думаю. Это как-то в стороне находится, просто наблюдаю. Но я очень сильно погружен в отношения с Богом в это время. Не наблюдаю за тем, что там происходит. Если чувствую, что недостаточно усилий, я еще сильнее с Богом погружаюсь. Но я не влияю сам на эту зону. Я не пытаюсь там что-то делать. Иногда бывает так, что какие-то события плохие, они очень вредоносные. И я тогда своим сознанием, я поклоняюсь Богу, служу Богу, верю Ему, но как бы настаиваю, чтобы эти события были уничтожены. Господь тоже на это реагирует, он как бы включается сильнее. Такой вариант тоже возможен.
Спасибо большое.
Но если ты для себя настаиваешь, вот мне надо что-то, мне жениться надо, я настаиваю, Богу это не нравится. Богу не нравится.
Спасибо. А представлять несколько святых, допустим, Богородицу и Серафима Саровского одновременно?
Да, это нормально. Вот смотрите, допустим, вы пока еще не построили отношения очень глубокие с кем-то одним, и вы хотите представлять сразу несколько, это нормально. Но потом вы заметите, что вы будете погружаться в отношения с одним, потом, может быть, с другим, а может быть, только с одним. Но сначала, когда у вас нет глубоких отношений, вы представляете сразу несколько святых, и Богородицу, и можете Иисуса Христа представлять. Но поймите, потом у вас будут очень глубокие отношения. Допустим, вы когда очень глубоко беседуете с каким-то своим другом, вы не переключаетесь на других людей, потому что глубокая беседа. А потом с другим беседуете очень глубоко. Но когда вы сразу со всеми беседуете, это тоже хорошо. Но глубины такой уже не будет в беседе. Когда вы научитесь глубоко беседовать, вы скажете остальным друзьям, давайте я с вами тоже глубоко поговорю, но только попозже. А сейчас я буду с этим. То есть и так хорошо, понимаете? И так хорошо. Вопрос вашего уровня. Если вы не глубоко с одним или не глубоко с пятью, так лучше не глубоко с пятью, чем не глубоко с одним.
Спасибо.
Спасибо большое. Так, Новокузнецк. Новокузнецк, вопрос по молитве.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Погромче говори.
Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Если, ну, немножко, ну, то есть тяжело, вот, жизненные обстоятельства, что нужно... Там, например, ухаживать за бабушкой, за дедушкой. Вот, если это, ну, сложно иногда бывает. И вот я как хотела спросить у вас. Я молюсь, когда я занимаюсь спортом, зарядку делаю, бегаю. Вот я вчера бегала. Мне это очень сильно помогает, и я как бы, ну, становлюсь сильнее, но мне легче со всеми, ну, исполнять свои обязанности и что-то вот терпеть, вот. А когда не делаю, тогда очень тяжело становится. Но я себя очень сильно жалею, как бы. Ну, вот вчера, когда бегала, я вот думала, что... Наверное, может, не надо бегать, перетружусь там или что-нибудь. Вот я хотела спросить, вот, ну, я правильно делаю или я не побеждаю свою судьбу или побеждаю, вот.
Вот смотрите, то есть все правильно, у вас женское тело, и женщина, когда совершает аскезы, она... очень сильно себя жалеет. Она думает, ну что, я вообще как бы сумасшедшая, что ли? Ну вот слушает Олег Геннадьевича так сильно, верю ему. Все девушки, как бы, они сидят там, пьют пирожки, едят пироженки, как бы, лежат до 10 утра, постели, наслаждаются женским телом, женской жизнью, которая предназначена для счастья, а не для заскез. И что же я вот с ума-то схожу? Зачем мне это вообще все надо? Вот это бегать, что-то молиться. Живи спокойно, вот люби своих детей, наслаждайся жизнью. И все. Зачем бегать? Так в психике женщины работает мышление. Любой женщины. Вот. Но есть как бы, есть как бы средняя позиция, средняя. Это очень разумная позиция. Вот смотрите, когда женщина бежит, она должна себе создать такую атмосферу, то есть она должна слушать что-то самое любимое. Она должна бежать вот очень так мягко, спокойно, никуда не спеша. Там, может быть, это будет даже медленнее, чем идешь. Она должна вот бежать радостно, нежно, ласково по отношению к себе. И тогда ей не надо будет себя жалеть. Она просто создала себе комфортную ситуацию в аскезе. То же самое она может молиться так, точно так же, создать себе комфортную ситуацию, все окружить себя очень большим счастьем и сидеть молиться себе, радоваться жизни. Понимаете? То есть вот это правильное мышление для женщины, что когда она себе создает счастье в аскезе. То есть правильно ли бегать? Даже вот если вы не можете создать себе счастье в аскезе, бегать правильно. Потому что вы потом как бы себя жалеете, думаете, зачем же я так убиваюсь? Но вы же видите, что вам легче жить. То есть вы побеждаете судьбу в аскезе, с бабушкой легче становится жить, с дедушкой легче, потому что вы отодвигаете плохую судьбу от себя. Даже если вы просто мучаете себя, конечно, это с точки зрения красоты и работы гормональных функций для женщины не очень хорошо. Но с точки зрения победы над собой хорошо. Часто женщины выбирают красоту, гормональные функции и просто мучаются в жизни. Ни мужа нет, ничего, но гормональные функции работают хорошо. Понимаете, внешне красивая, толку никакого нет от этого. Понимаете, есть девушки, которые совершают аскезы, внешне как бы они теряют красоту, но появляется толк, они выходят замуж, они рожают детей. Понимаете, поэтому вот надо для себя выбрать, что ты хочешь. То есть, если ты хочешь жизни, которая побеждает судьбу, то лучше заставлять себя аскетировать, заставлять. Но самый лучший вариант — это вот в аскезе научиться радоваться, то есть бегать для счастья, молиться для счастья, готовить мужу для счастья и всем людям, кто тебя окружает, стирать для счастья и просто наслаждаться активной жизнью, понимаете? Не наслаждаться постелью, пироженками и ленью своей, а наслаждаться активной жизнью, правильной жизнью, но делать это по-женски, то есть испытывать счастье, не мучить себя. Вот это самая правильная позиция в жизни для женщин.
А если вот, ну, не получается счастье создать, что я вот, ну, правда, начала вставать рано утром, потому что, ну, просто тяжело иначе. По-другому, вот, и что вот нервы постоянно, что там папа нервничает из-за того, что они там капризничают, вот, но я вот так себе думаю, что как будто бы вот я должна, ну, повлиять на папу, на дедушку с бабушкой молитвы, что это как бы моя миссия, и что я должна вот свою цель, как бы обязанность выполнить, я вот этого хочу, у меня не получается, я себя жалею, но я этого хочу, я вот, я правильно думаю?
Не, неправильно, не, неправильно. Вот спасибо, что вы этот вопрос задали, потому что это вот женщина до этого, которая спрашивала насчет сына, я мысли не развил с ней, мысли не развил, но мысли у меня была. Неправильно думаете, потому что победа над судьбой начинается не тогда, когда я сильно хочу всем помочь родственникам. Нет. Победа над судьбой начинается, когда я понимаю, что я слишком сильно привязана к ним, и слишком сильно они влияют, их настроение, их мышление влияет на мою жизнь. То есть я слишком сильно хочу счастья от них, и поэтому я нервничаю. И это насилие, то есть я хочу сильно поменять их, хотя они сами, в общем-то, и не хотят себя менять. Есть другой путь. Когда человек пытается служить Богу, думать о Боге, и постепенно у него привязанность, вот эта вот зависимость от родственников ослабевает. И человек в это время думает, я, наверное, эгоист. Что-то я, ну, как бы, не сильно завишу от настроения родственников, там, не сильно завишу от их состояния сознания. Вот. Это не эгоист, это правильная позиция внутренняя. То есть я наполнился счастьем внутри себя, а теперь я могу уже добровольно, понимаете, не потому, что я от них счастье хочу, завишу от них, и поэтому за них молюсь, чтобы они меня не беспокоили. Понимаете, я добровольно, меня уже никто не беспокоит, я добровольно желаю счастья своим родственникам. Вот это уже называется правильная любовь, не зависимость, а любовь. И именно в это время они начинают сильно меняться. Вы заметили, что когда ты в зависимости находишься, молишься, они не меняются, потому что ты, в общем-то, это делаешь для себя. Ну, чтобы тебе спокойно было жить. Вот если, допустим, какой-то родственник не живет рядом, дай бог с ним, пусть там хоть с ума сходит. Мне-то какая разница. Вот, а если рядом, то я начинаю молиться за него, потому что мне тяжело. Но если я самодостаточным становлюсь внутри себя, и родственник с ума сходит рядом, я просто как бы думаю... Надо тоже, чтобы он развивался, чтобы он был счастлив. Начинаю молиться за него, потому что хочу, чтобы он был счастлив. И эта молитва вот такая, когда ты самодостаточный, независим от них, не нервничаешь от того, что им плохо, а самодостаточный. Она эффективнее. Вот тогда у тебя, от тебя идет сила такая, очень добрая к родственнику. Он расслабляется сначала. Он не меняет свою жизнь, просто ему легче становится. Он расслабляется. Потом дальше начинает понимать, расслабляется, когда человек психически успокаивается, знание становится доступным для него. Люди в основном не могут получать знания из-за сильного психического напряжения. Человек, когда более-менее успокоился в жизни, расслабился, он как бы со стороны на все смотрит. В результате он начинает обретать знания, начинает чувствовать, как все устроено в этом мире, как можно повлиять. Ну, то есть сначала человека успокаивает молитва родственника, потом дальше он начинает обретать знания. Потом дальше он начинает сам менять свою жизнь. Вот так это все происходит. Поэтому нужно просто понять, что вы вот помогаете родственникам, а помощи нет. И вы думаете, может, я не так что-то делаю? Правильно вы думаете. И также вот женщина до вас тоже, она помогала сыну. Ну, она помогла ему в конечном счете, но все равно у нее акцент такой был, что-то я малоэффективная в своей молитве. Да, малоэффективная, потому что сильная привязанность. Надо привязываться к Богу и понимать, что это не предательство родственников. Понимаете, когда мы трясемся по каждому мелкому поводу, по поводу них, это не является правильным мышлением. Эта привязанность, она не помогает. Приведу один пример. Ну, такой, знаете, экстремальный, но он отрезвляет. Один мой знакомый, он жил в святом месте монахом, и у него заболела мама. И он сказал своему наставнику, говорит, можно я поеду к маме? Я должен ей помочь. Да не значит, что вы все должны следовать этому совету сейчас. Но там был другой уровень сознания просто, и был такой совет. И ему наставник сказал, а почему ты думаешь, что ты можешь ей помочь? Когда ты поедешь, ты вот поедешь, ты попадешь в эту ситуацию, погрузишься в нее, начнешь вместе с ней тоже страдать, мучиться, потеряешь духовную силу. Может быть, тебе может сейчас, вот находясь здесь, в святом месте, начать больше молиться за нее, побеждать ее судьбу просто молитвой. А физически найдутся люди, кто поможет, потому что судьба у нее станет лучше в это время. И он как бы очень сильно, как бы это было не по душе ему, этому монах, такое мышление. Он переломал себя, не по душе был, но он верил старшему, переломал себя и начал интенсивно молиться, никуда не уезжая. Мать тоже не поняла, почему он не едет. Ей совсем плохо, она вот уже при смерти. И начались происходить чудеса. То есть матери все лучше и лучше, там нашлось, кто заботится и так далее. И вся ситуация полностью поменялась. И тогда этот послушник, он понял, о чем говорил наставник, что он достиг такого уровня развития внутреннего, что ему никуда не надо было ехать. Он просто мог молитвой побеждать судьбу уже, и все. Но это не значит, что вы все такие же, то есть на таком же уровне находитесь, что вы можете сейчас так же действовать. Я просто вам говорю сейчас о том, что есть варианты мышления, понимаете? То есть варианты действий. Не обязательно бегать за родственниками постоянно, мучиться вблизи с ними, как бы, и терпеть их плохой характер. Может быть, есть другие способы, понимаете, как помогать друг другу, которые выше нашего понимания стоят. Вот о чем надо задумываться. Но это все означает ближе отношения с Богом.
Мой папа, он хочет мне купить отдельную квартиру недалеко, чтобы я вместе с ним не жила. А мне совесть мучает, что а вдруг это вот мой экзамен, там что я Богу буду просить, чтобы он мне побыстрее дал квартиру, вдруг я должна вот с ними жить, там мучиться, ну вот как бы ночь не спать, вот так.
Ну, вот да, это... Правильно, правильно, надо погибнуть.
Ну, я не знаю, экзамен или нет, или все-таки мне нужно молиться, ну, Бога попросить и в молитве как-то, ну, чтобы...
Не надо ничего просить, вот смотрите, вы молитесь Богу, забудьте о родственниках, и вам очень тяжело там жить, потому что никто больше не молится, у них другая жизнь, и Бог вам решил купить квартиру. Бог вам решил квартиру купить. Ну, понятно, что он сам не будет покупать. Так же не происходит в этом мире, что раз Бог приходит и говорит, вот ключи от квартиры. Понимаете, живи. Это делается через папу или через мужа там, или еще через кого-то. То есть Бог решил купить квартиру. И он вам покупает квартиру. Вы говорите, а может быть, мне надо умереть рядом с родственниками в борьбе с их как бы страстями? Нет. Ни то, ни другое. Просто надо принимать судьбу. Вот Бог купил вам квартиру, ну живите отдельно, тем более, что пора скоро уже вам замуж. И поэтому нужна все равно квартира. Папа это понимает, он как бы вам покупает квартиру. Вы не за, не против. Вы за то, чтобы жить с родственниками. Ну, у вас есть своя квартира. Вы как бы можете жить там и там. Если чувствуете, с родственниками тяжело, пошла, пожила отдельно. Потом опять с мамой, с папой пожила, там с бабушкой, дедушкой. Ну, то есть не надо думать, что я являюсь действующим началом. Бог действует, он дал квартиру. Ну, хорошо, нет проблем. Или не дал квартиру, тоже нормально. Значит, живу как положено, как вот мне сейчас судьба дает. А если вы считаете, что вы как бы все делаете, вы думаете, я заставила папу купить квартиру, то вы вообще не заставляли, 100%. Папа сам решил купить квартиру. Поэтому все нормально. В чем проблема?
Ну, то есть, я не должна там думать, что что-то не так. Все, можно молиться, чтобы Господь помог квартиру купить, да?
Не, не надо вообще об этом думать.
А, то есть, как придет, так придет. Значит,
да, я вот 50 лет, до 50 лет жил просто, где Бог дал. Ну, развивал проекты разные там, помогал средствами, которые... приходили с моих лекций. Вот. Ну, пришло время, и как бы мне построили дом. Ну, и что, нормально, что мне теперь? Ходить и угрызение совести, что ли, испытывать? Ну, построили, а теперь в своем доме живу. Жил до 50 лет без жилья, а теперь с жильем живу. Нормально. Я не чувствую, что я там что-то хотел в своей жизни. Бог дал, ну и хорошо. Что отказываться от того, что приходит само собой?
Так, спасибо большое. Уже время, наверное, будем к лекционной части, да, переходить, Олег Геннадьевич?
Или... Да, значит, если говорить о паломничестве по святым местам, то понимаете, как бы вот, допустим, я вас учу слушать голос святого человека. Это самое сложное вообще. Это сложный, самый сложный и эффективный способ духовной жизни. Понимаете, большинство людей или не способны на это, или не способны так эффективно на это, или вообще как бы не врубаются, о чем речь. Понимаете? Поэтому существуют другие, более простые способы духовной жизни, которые действительно тоже побеждают судьбу точно так же. То есть эффект точно такой же. Можно спасти жизнь человеку, можно избавиться от проблем, от страданий. Все это действует благодаря тому, что человек совершает определенные действия, которые Богу очень нравятся. Вот понимаете, представьте, допустим, вы очень хороший человек. И какой признак очень хорошего человека? Очень хороший человек сильно любит, когда к нему в гости кто-то приходит. Вот когда человек не очень хороший или какой-то чувствительный, больной, он обычно не любит, когда к нему кто-то приходит в гости. И мы видели Винни-Пух, вот этот мультфильм, когда зайчик, он не хотел, чтобы к нему приходили в гости, но он был деликатным таким, таким как бы интеллигентным, и поэтому испытание Бога в какой-то степени выдержал. То есть Винни-Пух пришел, съел у него все запасы, хотя он запасался тщательно, и еще потом разворотил ему дверь, потому что вылезти не мог, потому что обожрался так, что даже не смог пролезть в дверь. Вот. А, понимаете, как бы, ну, очень человек гостеприимный, допустим, да, вот сильно любит, когда к нему приходят. И вот Господь такой, понимаете, он очень-очень любит, когда к нему приходят. А где его места? Это храмы, святые места, там, где святые живут. Это место, где... Это место Бога. То есть это Бог там живет. Это его место. Святая вода тоже, святые источники тоже там, где святые люди живут. Это место Бога. И когда человек приходит к Богу, и там начинает вот что-то делать. Вот неважно, там он начинает там помогать, пол помоет, там свечки там что-нибудь поставит, поможет приготовиться к богослужению или принесет, допустим, еды монахам на обед. Или, допустим, возьмет грядочки, уберет там, поможет с этим. Или деньгами придет, поможет. Или дровами, там еще чем-то, топливом каким-то. И так далее. То есть чем-то поможет. То Богу это очень и очень нравится, понимаете? И это приравнивается к молитве. Некоторые люди, они не готовы вот так включаться, как бы, понимаете, не готовы вот включаться вот так лично. Тогда Богу нравится также и другое. Например, человек приходит и начинает вокруг храма ходить кругами, вот так ходит вокруг храма и молится. Обхождение святого места очень благоприятно для очищения сознания. В чистом сознании он, естественно, включится, начнет монахам помогать. Вот. Но даже если он не включается и просто ходит вокруг храма, все равно Богу это нравится, он побеждает таким образом судьбу. Он может прийти на богослужение, он сам ничего не делает, там идет служение, но он включается, он подпевает там или читает что-то там, то, что читают на богослужении. То в этом случае тоже это называется служение Богу, и это тоже Богу очень нравится, и человек таким образом очищает свое сознание. Вот это вот участие в богослужении приравнивается к тому, что человек просто что-то делает полезное для храма. Приравнивается, это одинаковые силы. Или человек просто приходит в храм, потому что он понимает, что там лучше молиться, чем дома. И начинает там просто в уголке где-то читать молитву, если его не выгоняют. И тоже супер. Тоже отлично, это тоже называется служение Богу. А эффективность, допустим, ты дома читаешь молитву и в храме, я думаю, раз в 10 эффективнее, а то и в 100, а то и в 1000. То есть это в разы эффективнее, чем читать дома. Поэтому если есть, допустим, какой-то храм рядом, то лучше туда ходить читать молитву или что-то делать там полезное. А вот один раз, допустим, был такой на лекции у меня случай. Один молодой человек, это тоже был «Победа над судьбой» семинар. Один молодой человек, он поднял руку, обычно мне вопросы задают, а он просто рассказал, поделился опытом, что у него была проблема серьезная с бизнесом, и он и молился, и так, и сяк, ничего не помогало. И он решил просто пойти в храм, отвлекся от этой проблемы. И видите, в это время, когда он там это делал, он забыл про проблему. То есть он просто весной взял и пришел в храм, чем можно помочь? А там, сами понимаете, весна, там территория вся грязная после снега. Вот, ему сказали, что надо скопать все клумбы для того, чтобы для посадки цветов. И там прибраться все, и он все это сделал. И он работал очень долго, часов 6 или 7, и уже когда темнело, то женщина, которая живет там, в этом месте, то ли это был монастырь, я не знаю. Ну, то есть она подошла к нему, она, которая дала ему задание, и она просто положила ему руку на голову и сказала: «Я тебя благословляю, чтобы у тебя все проблемы, которые тебя мучают, они как бы ушли». И все, и пошла. И он приходит домой, буквально сразу ему звонят, и решается вопрос на его работе тут же просто. Все решилось, все, никаких проблем. Ну, то есть это и есть вот метод посещения святых мест. Когда люди просто уезжают в святые места на неделю, на две, и там живут, ходят на программы духовные, такой апгрейд делают. Это огромная просто вещь в жизни. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Это колоссальное влияние оказывает на судьбу. Например, у меня есть одна знакомая, была такая передача на центральном телевидении, «Времечко» такая передача была, меня приглашали часто. И там на одной передаче говорили о том, как какие-то парадоксальные случаи излечения рака, там, неизлечимых заболеваний. Каждый врач, вы собрались врачи, они делились этими случаями различными. Вот. И она рассказала такую историю, что она болела неизлечимым заболеванием. Она фактически в центре Москвы, у нее своя клиника, очень человек известный. И она лечилась у всех известных врачей Москвы, но никто ей не мог помочь с ее болезнью. И она тогда начала просто молиться, и во сне она увидела, что ей надо поехать вот в какую-то страну, в такую-то, ей обозначилась страна, в такой-то храм, и там пожить в монастырской этой гостинице, походить на программы, попоститься, и все, ты вылечишься, болезнь пройдет. Она проснулась, открыла карту, увидела место, что действительно там есть храм, увидела, что там есть гостиница, и что можно туда приехать. Она сделала визу, поехала в эту страну, пожила там неделю в этой гостинице, и у нее прошла болезнь. Все, она вылечилась полностью. Ну, то есть это тоже посещение святых мест, не просто ходить в храм, а еще съездить куда-то. Это может очень сильно влиять на судьбу. У меня одни знакомые, они были бесплодные, там лечение не помогло. И знаете, есть такие места святые, где какие-то вещи происходят. Они нашли такое место, где вот если съедешь, Бог дает ребенка. Ну, как бы, в принципе, Бог везде может дать ребенка. Но он для вот особо тупых говорит, ну вот если как бы ты не веришь вообще, что я везде могу ребенка дать, ну тогда вот, вот именно в этом месте я тебе дам ребенка, если ты сюда попадешь. И они поехали в это место именно, потому что ну как бы они верили, что вот именно в этом месте, как бы, как знаете, есть колбасный магазин, есть хлебный, ну то есть приходишь в хлебный магазин, там колбасы нет. И ты говоришь, ну что ты пришел за колбасой в хлебный магазин, иди в колбасный, вот. Понимаете? То есть и так человек думает, ну как бы Бог вот только в этом месте может дать ребенка, потому что здесь такой магазин, здесь сдают детей. Ну хорошо, поехал в это место, приехали они с мужем, побыли в этом месте, там послужили, позаботились обо всех. И она забеременела сразу. Все, то есть Бог дал ребенка. Он приехала, молодец, получи ребенка. Все. Ну, то есть часто так действует святое место. А другой случай был такой, что астролог, я поубивал бы вот таких астрологов, если честно, ну, именно во время этой консультации, не то, что как человек, а просто вот за такие советы. Один астролог, он как бы посоветовал людям, у них не было детей, они только начали жить вместе, посмотрел гороскоп, у вас не будет детей, как бы вы не две половинки, расходитесь. Живите отдельно, каждый свою половинку найдите. И они в слезах пришли ко мне, как бы, мы хотим вместе, мы любим друг друга, почему мы должны быть разлучены по судьбе? Я говорю, а кто вам сказал, что вы должны разлучены? Что, как бы, у вас иммиграция или тюрьма, что такое? Да нет, астролог сказал, что мы, как бы, не сможем жить вместе, потому что детей не будет. Я говорю, а что астролог это решает или Бог? Они, ну как, у нас же судьба, гороскоп. Я говорю, а гороскоп — это просто объем работы. Причем тут это? Почему так астрологи к гороскопу относятся как к святыне? Это просто объем работы. Надо трудиться, и все над судьбой. Я их успокоил. Приезжайте в святое место. Мы поехали в Иерусалим, начали там молиться. Вот. И прямо в Иерусалиме, или там, по-моему, сразу как по приезду назад, она забеременела. И у нее родился сын. Ну, потом они подумали, наверное, один ребенок всего будет, может быть, еще помолиться. Ну, съездили, еще помолились. Родилась двойня, еще два сына. Потом она пришла на консультацию как к гинекологу, и та говорит, ну, вы знаете, у вас вполне возможно еще будет двойня. Так что они начали молиться, что типа уже, Господи, нам уже хватит. Видите, началось все с того, что вместе не надо жить, как бы детей не будет. А теперь уже другая проблема, что слишком много. Пора заканчивать с этим делом. Понимаете? Ну, то есть, как бы, вот это посещение святых мест дает такие результаты. Ну, то есть, много знаю случаев, когда девушка в святое место съездила, и потом замуж легко вышла, и так далее. Ну, то есть, видите, вот молитву можно просто сидеть, думать о Боге, слушать и молиться, и в молитве побеждать судьбу. Но некоторые люди, они не могут вот так побеждать судьбу. Как говорят, умного кормит голова, а глупого ноги. Поэтому, как бы, если, ну, головы не хватает, чтобы с Богом контактировать в памяти своей, ну, тогда сходи в святое место, и не надо себя слишком умным считать. Ну, сходи в святое место, помолись. Я тоже езжу два раза в год в святые места, хотя я и живу, вот там, где я живу, там тоже у нас есть поклонение Богу, и как храм тоже, как святое место, поэтому можете, в общем-то, ездить, никуда не надо. Ну, знаете, тоже иногда кажется, что где-то в другом месте, наверное, лучше. И едешь туда. Поэтому святые места очень сильно помогают, однозначно. Апгрейд происходит. Человек приезжает, там сильное поклонение, идет жара какая-то, все думают о Боге, ты забываешь про свои материальные мирские дела, про свою судьбу, начинает очищать сознание. Человек приезжает в святое место, как будто он заново родился, как другой человек. Иногда очень полезно, знаете, такие аскезы составить в вере святому человеку. Допустим, вот хорошо, если есть очередь, да, к святой Матроне есть очередь, и людям надо ночью стоять, чтобы до ее могилки дотронуться. Вот. Но, знаете, здесь есть хороший секрет. Вот если бы ты ночь постоял, думая о Матроне, потом до могилки дотронулся, то поможет лучше, чем если ты без очереди пришел, просто ничего там не стоял, аскезы не совершал, дотронулся и пошел. И как бы не думал о ней, не служил ей в своем сердце мысленно. Поэтому, может быть, даже и лучше, чтобы, ну, может быть, даже лучше, я знаю, в Индии в некоторых храмах специально делают так, чтобы ограничивать поток, чтобы люди скапливались в очереди и стояли перед храмом там по 10 часов, чтобы попасть в храм. И когда они попадают, они уже вот очень сильно настроены думать о Боге. За 10 часов человека прошибает хорошо. Вот. И вот тут, а тут естественным образом, как бы Святой Матроне, естественным образом очередь стоит, потому что желающих много. И вот они в этой очереди пока стоят, они настраиваются настолько хорошо, что потом кланяются и получают благодать Божью. Потому что, знаете, ее получить невозможно. Даже ты в святом месте, если ты не настроен правильно, ты не получишь. Поэтому здесь есть, понимаете, две стороны медали. Очень важно в святое место, поэтому ездить с группой. Понимаете, не один, а с группой. Когда ты с группой, тебе не дадут просто там ходить по кабакам, по ресторанам там, или еще куда-то там на рыбалку поехать в святом месте, вместо того, чтобы в храме быть. Там будет расписание, ты будешь ходить на программы, на службы, вот, проповеди слушать, и будешь думать, блин, скорее бы домой. Но все равно будешь находиться в нужном настроении, сознании. Конечно, тебе как бы тяжело так жить, хочется домой там. Подушка мягкая, тут что-то спишь, непонятно на чем. Вот. Но пока ты там находишься, ты очистишься, и твоя жизнь изменится к лучшему. Поэтому я вам советую в святые места ездить с группой, не один. Это очень полезно, потому что там правильное настроение культивируется старшими, те, кто вас везут. Один раз мне рассказывал один человек, он съездил в... Валаам, и там он ходил, ездил по храмам целый день, и ночью он приехал, уже поздно было, и тот монах, который его возил, он подоил корову, взял, испек хлеб, и горячий хлеб ему отрезал, и дал молока парного, и тот попил, и просто он говорит, я в жизни так вкусно не ел, просто в жизни своей не ел так вкусно. Он прямо начал плакать там от этой пищи, его пробило так, что мама дорогая просто. Он плакал просто от счастья. Потому что это была чистая пища, чистый человек, с чистой любовью данная, то есть молитва приготовленная. Корова тоже в святом месте, когда находится, она очень чистая. Это вообще животное с таким хорошим мышлением. У нее, как говорится, там козы, они в страсти находятся, лошади в страсти, тигры тоже в невежестве даже. А корова, она такая спокойная, она по-доброму ко всем относится. Не философский взгляд на вещи, она живет постоянно такая, думает обо всем позитивно. Вот. И у нее молоко в результате спокойствия дает человеку. Она успокаивает его. Ну и хлеб, конечно, зерно, оно само по себе связано с энергией ума, если человек думает о Боге во время приготовления, поэтому просвирки, они как бы дают хлеб именно, освященную пищу. Очень сильно хлеб может повлиять на сознание, особенно освященный, теплый, там, вкусный. Когда вкусная пища освященная, она еще больше влияет, потому что вкусное же нравится, когда тебе что-то нравится, это глубоко в сердце проходит. У меня отец никак не хотел есть освященную пищу, ну как никак вообще, как бы ни в какую. И жена приготовила пирожки с капустой, осветила их и прямо с любовью к нему принесла. Говорит, кушайте, пожалуйста. И он начал есть. Ему очень понравилось. До этого не хотел освященную. Он чувствовал, что пища освященная. Но даже мама приносила часть освященная, часть неосвященная. Он освященную не ест, а неосвященную ест. Она ему не говорила ничего. Вот то, что не освященное, он съедал, а освященный говорит, это я не буду есть. А тут его пробило. Просто с любовью принесли ему пирожки горяченькие. И он все поел. Без проблем. Что касается целибата, то, понимаете, вот любовь сама по себе, она очень чиста. Но люди, они не могут вот любить чисто, понимаете, и они хотят обязательно любовь отоваривать. Вот, допустим, полюбили друг друга, дальше вот что я могу от жены взять? Могу обнимать, могу детей от нее иметь, могу секс там. Человек начинает пытаться эксплуатировать любовь, чтобы наслаждаться близким человеком, выжимать из него любовь, так сказать. Вот. Могу наслаждаться, как она готовит там и так далее. Ну, то есть человек начинает эксплуатировать энергию любви. И самая такая жесткая эксплуатация энергии любви — это секс. Почему? Потому что в это время идет обмен плохой судьбой. То есть человек, когда занимается сексом, то, вернее, не обмен, не то, что я чужую плохую судьбу на себя беру, просто включается вот тяжелая судьба во время половых отношений. Включается тяжелая судьба у человека в жизни. И, как говорится, это включается через увеличение привязанности между мужчиной и женщиной. То есть, когда сексом люди занимаются, они начинают сильно чувствовать сильное счастье, сильную зависимость падает от этого счастья, возникает увеличение привязанности, и человек начинает сильно ждать от близкого человека чего-то. Через это ожидание приходит плохая судьба. Как говорит, начал ждать, значит, больше шансов, что не дождешься. Ну, то есть, а если не ждешь, то неожиданно все самое хорошее приходит. Поэтому, когда человек соблюдает целибат, то в отношениях между мужчиной и женщиной наступает штиль. То есть они чувствуют себя как-то спокойнее, комфортнее, меньше ругаются, успокаиваются, более возвышенно воспринимают друг друга. Это, естественно, происходит благодаря целибату. Но эта тема очень такая трудная и скользкая, и опасная, потому что целибат — это, знаете, дело добровольное, причем с обоих сторон. Если, допустим, вы лекцию послушали, ну все, целибат, скотина такая, тебя сейчас устрою, ты меня замучил. Вот, ну хорошо, как бы устроишь, ну нет проблем. Но потом ты увидишь результат. Результатом будет то, что он просто найдет другую женщину себе и бросит тебя с детьми. И ты останешься одна, и ты скажешь, он грешник, бросил меня. Нет, он не грешник, это ты просто не поняла, как с этим человеком правильно жить. Некоторые люди, они могут поститься, допустим. Во время поста он может погибнуть. Поэтому он не постится. Так и есть точно так же. Некоторые люди, они не могут без секса жить. И если ты как бы говоришь ему «нет, там, пошел вон», ну, значит, останешься одна. Ну, то есть на любую аскезу существуют возможности. И если у тебя нет этих возможностей по твоей судьбе, тогда больше занимайся духовной практикой, чтобы возможности появились. Но если ты начинаешь совершать искусственно аскезу, особенно если она зависит от двух людей, то тогда, значит, ты просто можешь потерять человека. Это реально. То есть нужно где-то искать какую-то золотую середину. То есть целибат означает в данном случае, что некоторые люди решают, что они занимаются сексом только для зачатия детей. Некоторые решают, что они уменьшают количество, то есть раз в месяц, допустим, какие-то стандарты делают для себя. Но когда это бесконтрольно все происходит, вот сколько хочу, столько наслаждаюсь, тогда из этого все, это все превращается в дурдом. Потому что начинаются скандалы. Люди настолько сильно привязываются друг к другу, настолько чувствительными становятся друг к другу, что они даже ни одного слова, ни одного взгляда не выносят друг от друга и просто психуют по мелочам. И просто невыносимой становится жизнь. Она превращается в дурдом. И люди думают, и с этим человеком конкретно жить невозможно. Что вот другие люди, у них нормальная жизнь, а вот с этим человеком именно дурдом. Потому что он меня не переносит, я его не переношу. А это просто зависит от вот ваших ограничений. Если вы чрезмерно сильно себе позволяете половые отношения, то тогда это превращается в дурдом. Но еще раз повторяю, что если вы будете искусственно ограничивать, тоже будет дурдом. Вас человек вообще просто несколько раз предупредит, а потом бросит. Поэтому выход только один — увеличивать духовную жизнь в доме, в своей квартире. Ставить алтарь, больше молиться, освещать пищу, чтобы очистить не только себя, а также все пространство. Даже кошки становятся более возвышенными в таком доме. Некоторые кошки становятся вегетарианками, не хотят мяса, едят, отказываются от мяса. Переходят сначала только на рыбу. Вот. Потом даже рыбу не хотят есть, только едят освященную пищу. Даже тараканы становятся более возвышенными в таком доме. Как бы они начинают соблюдать религиозные предписания для тараканей жизни. То есть они ползают только ночью, а днем не портят как бы атмосферу, сидят по норкам. Ну, то есть ведут себя очень смиренно. Животные становятся в доме менее боязливыми. То есть я помню, когда мы начали освещать пищу в доме, мы жили в частном доме, и там был старый дом, невозможно было избавиться от грызунов, потому что они заползали в дом через какие-то дыры, которые невозможно было найти. Вот. Ну, то есть они лазили по всему дому. И я заметил, что когда мы начали молиться и освещать пищу, то мышка, которая жила у нас на кухне, она перестала нас бояться. И она просто садилась и смотрела на нас вот так, вылазила прямо. Прямо вылазила и смотрела на нас. И разок и она любила освященную пищу. Честно, вот она любила именно освященную пищу. Она искала именно освященную пищу. Все остальное ее не интересовало. Я разок, у меня был футляр от картины какой-то, я взял в конце футляра, положил эту освященную пищу. И просто, а так как она не скрывалась, она нас не боялась, вот, я положил прям в то место, где она сидела. Поймать ее было невозможно, потому что она ловкая. Но она также и нас не боялась. Я положил недалеко от нее футляр с этой освященной пищей. Она посидела и полезла в этот футляр есть освященную пищу. Но я его закрыл сверху и отнес ее на улицу, выпустил ее на свободу, так сказать. Подарил ей весь мир. Вот. Она, конечно, наверное, была в разлуке с молитвами, с освященной пищей там. Но думаю, что лучше мышке жить в разлуке, чем жить в доме и портить атмосферу своими какашками. Вот. Ну вот таким образом, как бы, то есть выход один, понимаете, то есть больше создавать духовности, духовной атмосферы в своем доме, в своем жилье. Это расслабляет не только мужа или жену, или детей, а вообще даже животных. Они становятся более благостными все. Вот, и счастливыми, удовлетворенными. Вот как бы я вам осветил эти темы, которые вы меня спросили поговорить, на которые также думаю, что есть еще много других тем. Например, сама вот эта тема освященной пищи, она очень глубокая, и люди часто не понимают, зачем это надо. Допустим, некоторые думают, что достаточно просто перед едой сказать несколько слов о Боге, и пища становится освященной, и это правда. Это уже тоже хорошо. Но на самом деле следует понять, что здесь безграничные возможности. То есть пища освященной может быть очень сильно. Понимаете? Она может быть, можно просто перед едой помолиться, это освященная пища, она помогает жизни. Она очищает сознание, которое, когда ты ее ешь. Но есть настолько сильная освященная пища, что она может вообще всю твою жизнь изменить за один раз. Понимаете? И, допустим, у меня есть такие примеры. Допустим, есть такой город Джаганатхапури, там храм, которым больше 3 или 4 тысяч лет, то есть он сделан из цельного камня, никто даже не знает, как это возможно. То есть этот храм высотой там с 9-этажный дом, и это просто одна сплошная глыба, и там внутри ну, храмовые помещения различные. Это не то, что просто кусок камня и все. Там есть инфраструктура, и он сам вырезан очень красиво, но это один камень. И никто не может понять, как это построено, в принципе. Даже современные технологии не позволяют так построить. Вот. И там, в этом месте, 64 раза освещают пищу за день, в течение дня. То есть на алтарь приносят 64 раза пищу в течение дня. И эта пища, она обладает огромной силой. То есть эта пища, она даже не оскверняется, если убросить на землю. То есть она, ты ее съешь, и ты не заболеешь инфекцией. Ну, то есть эта пища обладает огромной силой просто. И когда ее поешь, то у тебя просто светлеет в башке. То есть ты чувствуешь, что как будто бы у тебя все поменялось в жизни. Другой такой храм есть, Шрирангам. Это тоже в Южной Индии такой целый храмовый комплекс. Там, ну, тысячелетиями люди готовят освященную пищу, и там это передается искусство от родителей к детям. Они готовят на дровах только экологически чистую пищу. И, ну, то есть вот так вот. И разок мне повезло, я как бы там, там раздавали вот эту пищу освященную за пожертвование. Я подошел, взял, начал есть. И ко мне подошел повар вот этот вот. Тогда, в это время, когда я там был, было мало иностранных туристов, и он обратил на меня внимание, тем более я сидел в такой традиционной индуистской одежде. Вот. И он сел напротив меня, начал со мной разговаривать на английском языке и начал рассказывать, как они готовят, вот с каким сознанием. И когда я ел, он смотрел на меня, и слезы текли из его глаз от счастья, слезы счастья. А я когда ел, смотрел на него, и у меня было такое состояние, что я никогда в жизни такого не испытывал, как будто я ем любовь. Я брал любовь, клал ее в рот, жевал, и она разливалась по всему телу. То есть меня просто трясло от счастья. То есть такая была энергия, энергетика этого всего мероприятия. И потом мы поехали в другое святое место, там жить какое-то время. Это был Рамешваран. Мы поехали туда. Когда ехали назад, то поезд неожиданно задержался на 2 или 3 часа в этом Шрирангаме, в этом месте, где, ну, рядом с этим местом, где как раз было святое место. Но до святого места было 1 час ехать и 1 час обратно. Я посчитал, мне хватало только вот доехать, если без пробок, взять эту освященную пищу, приехать назад, и поезд трогался уже. И мои друзья отговаривали меня, говорили, ты опоздаешь на поезд. Я даже не взял паспорт. Я так был уверен, что Господь меня защитит. Я поехал на моторикше, доехал, купил ведро освященной пищи, там поезд, длительная дорога, нечего было есть по дороге. Я целое ведро взял, чтобы всем хватило надолго. И поехал сразу назад. И я заскочил на подножку последнего вагона. Поезд уже поехал. Я просто забежал, заскочил на подножку, а там вагоны между собой не связаны, как у нас. Нельзя из одного вагона перейти в другой. То есть там они разделены. И мои друзья были уверены, что я опоздал. Но я на следующей станции перебежал и зашел к ним, как будто ничего не было. Они говорят: ты что, с неба свалился? Я говорю: нет, я успел на поезд. И подальше мы уже потом ели эту освященную пищу. Это было такое счастье. Мы угощали еще всех вокруг. Вот. Это такие воспоминания очень серьезные в моей жизни. То есть они очень глубокие, в моем сердце сидят. Потому что даже если просто девушка готовит во время приготовления пищи, она молится постоянно, и потом ставит пищу на алтарь, еще на алтаре пища стоит, она молится. Потом только после этого она подает на стол, и она еще не пробует во время приготовления, чтобы это все не осквернялось. И она еще в чистой посуде готовит, которая из этой посуды никто не ест. И она перед тем, как готовит, еще все моет на кухне для того, чтобы в чистоте готовить. И она еще в чистой одежде готовит, которую она не ходила в туалет. То есть, видите, я усиливаю все, усиливаю стандарты приготовления пищи освященной. И можно с разными стандартами, можно так сильно усилить, что просто очень сильная концентрация там и все прочее. И такая пища может реально просто менять людей. То есть я знаю много историй, когда человек такую пищу ест, и он просто, его вся жизнь меняется. Вот. И один мой знакомый так готовил. Готовил вот именно с такими стандартами. И он своего друга, который не занимается духовной практикой, накормил разок хорошо такой освященной пищей. Тому понравилось. И больше они не виделись. Потом дальше ему снится сон, что его друг как с какой-то перебитой головой, со сломанной ногой такой, перед ним предстает и говорит: слушай, ты так мне помог этой освященной пищей, мне так сейчас такая важная ситуация разрешилась в моей жизни, я как бы не попал в одно место там, которое очень плохое, как бы, и вообще супер, спасибо тебе большое, вот благодаря этой пище я как бы спасен. Ну и он как бы удивился, он позвонил этому другу, и что-то он не брал трубку долгое время, потом взяла его мама, говорит, что он ехал на поезде между Питером и Москвой, там было крушение, и он погиб в этом крушении. Вот, и он, у него был пробит череп и переломана нога. Представляете, человек ушел из жизни, и он должен был попасть в ад, но благодаря тому, что он поел вот такую очень сильно освященную пищу, он остался вне этой ситуации. То есть это мощная духовная практика. Изучать этот вопрос, освящать пищу с молитвой, кормить людей освященной пищей — это очень мощная вещь с точки зрения духовной жизни. Очень мощная вещь. Также очень важно знать, что если ты с верой, допустим, и с любовью омываешься в святой воде, это очень сильно тоже меняет твою жизнь, очищает сознание. У меня был такой случай, я разок ездил из Самары в Тольятти, ехал для того, чтобы навестить родителей. Вот. И на это требовалось в одну сторону 2 часа, в другую, и потом лекцию читать. То есть я сильно выматывался в этой дороге, еще с родителями надо было побыть. В общем, я ехал на обратной дороге и очень сильно уставший. Я просто был никакой. А еще надо было читать лекцию. Я спросил, а есть ли какой-то здесь по дороге храм, там монастырь где-нибудь, может купель какая-то? Ну, просто помыть, омовение сделать, чтобы восстановиться. И как раз мы проезжали мимо монастыря, и там как раз была какая-то такая святая купель. Я залез туда, приехал, залез омываться. И прямо передо мной икона была Богородицы с Иисусом Христом. Я помылся там, побыл и просто как заново родился. Вот реально мне так помогло. То есть не только просто как бы тело получило эту вот энергию праны, но также и психика тоже восстановилась. И я когда в Самаре провел эксперимент, я начал вспоминать об этом омовении и людям начал рассказывать об этом. И спросил их, как вы вот чувствуете себя? И они говорят, знаете, какая-то легкость теле возникла вот после ваших слов. Представляете, то есть это и на них подействовало. То есть люди, которые слушали лекцию, тоже вошли в такое же состояние, как и я. Потому что это передалось через мою память. Представляете, как действует омовение в святом месте на человека. Колоссальное влияние оказывает. Вот это тоже мощная духовная практика. Вот когда человек просто омывается в святом месте. И поэтому создают купели по всему миру. Вот такие. А что является святой купелью? Просто там люди молятся, освящают ее. Вот этот родник становится освященным уже. А если там святой человек жил, это еще сильнее действует. А если он там омывался, еще сильнее действует. А если это тот же самый родник, которым он омывался, это еще сильнее действует. Вот. А если там еще исцеления какие-то происходили, люди в этот верят в это место, и там они, у них паломничество туда идет постоянно, это еще сильнее действует. И так далее. Ну, то есть мы должны понимать, что есть какие-то вспомогательные моменты в нашей жизни. То есть часто люди, они ходят в святые места, омывают в святых реках для того, чтобы им помогло. Но они должны знать, что это все является тем же самым, что ты сосешь сисю. Вот, допустим, маленький ребенок, он сосет сисю, ему помогает. Понимаете? Но лучше, чтобы ты вырос и начал сам служить Богу. Потому что когда ты моешься в святых местах, когда ты ходишь вокруг святых мест, допустим, или участвуешь в службах, это все помогает. Но это все подарки Бога для тебя. Но если ты начинаешь просто в монастыре служить, заботиться обо всех, пожертвования приносишь, вот, начинаешь сам Богу служить, а не ждешь от Него как бы подарков, то тогда это будет помогать больше. Ну, то есть нужно научиться служить, а не просто пользоваться чем-то. Вот это вот непросто. Это непросто. Я знаю примеры, когда люди много лет находятся в атмосфере в духовной и так не научились служить. Они всегда только пользуются. Вот. Поэтому лучше хорошо поесть освященную пищу, а еще лучше кого-то ей накормить. У меня есть такая история. Как бы духовный наставник моего духовного наставника, он святой человек. Я под его голос слушаю, всегда читаю молитву. Вот. У него был такой случай. Он взял освященную пищу и дал своему ученику. И тот начал на нее смотреть, такой счастливый. А другой ученик взял, у него отнял и сразу съел. Вот. И тот начал драться с ним, так как он так сильно расстроился, начал его бить. Ну, короче, и выходит духовный учитель, наставник, он говорит, в чем дело, разнял их. И как бы они начали рассказывать. И вы, говорит, мне дали освященную пищу с ваших рук. Как бы я всю жизнь об этом мечтал. Я начал на нее смотреть, думаю, это такой чудесный день в моей жизни. Я сейчас съем эту освященную пищу и получу милость. Вот. А другой говорит, я смотрю, он не ест, а это прямо из ваших рук. Думаю, что он как бы медлит. Ну, взял, ему помог, съел просто за него. И наставник, он посмотрел на них обоих, он говорит, есть освященную пищу из рук наставника. Это очень большое благо. Очень большое благо. И поэтому, говорит, тому, кто съел, он говорит, молодец, что съел. Очень большое благо ты получил. Говорит, но еще большее благо. Он посмотрел на того, кто не съел. Говорит, еще большее благо. Это когда ты отдаешь освященную пищу тому, кто ее ест. Вот, это еще большее благо. Даже если ты отдаешь с не очень как бы таким добрым сердцем, все равно это еще большее благо. Вот каким образом им проповедовал этим людям. Следующее очень важное, что знать, что вот все это посещение святых мест, все это очень важно, служение очень важно также наставникам. Но если говорить вообще о местах по силе, то после молитвы на втором месте стоит с верой для удовлетворения старших вслух чтение священных писаний. когда человек читает Священное Писание или выучивает часть Священных Писаний, читает о жизни святых и памятует таким образом о Боге, это приравнивается к молитве. Это все равно, что человек молится, вот когда он постоянно читает Священное Писание, помнит о нем и делает это ежедневно, заучивает наизусть какие-то отрывки из Священного Писания, то это очень сильно, это подобно молитве. Но тут есть одно «но». Так же, как в молитве, иногда человек читает просто для ритуала. Вот не надо час в день там, или полчаса в день читать Священное Писание. Он ничего не соображает, там, торопится, он думает, мне надо больше прочитать, мне надо целую книгу прочитать, быстрее. И вот это вот никакого толку не дает. Я вам рекомендую читать одну строчку 50 раз, вникнуть в нее, потратить полчаса на 5 строчек, погрузиться очень сильно, размышлять над этими строчками потом весь день. И это даст колоссальный эффект. Это даже вы за всю жизнь эту всю книгу священную не прочитаете. Все равно Богу будет нравиться это в 1000 раз больше, если вы все священные книги прочитаете и ничего не будете помнить, что там написано. Точно так же, как слушание лекций. Можно послушать 1000 лекций, а можно одну слушать 50 раз и очень глубоко понять тему. Вот это более правильный подход к жизни, чем коллекционировать лекции, которые ты прослушал, или книжки духовные, которые ты прочитал. Или тараторить, бубнить молитву очень быстро, как бы проглатывая слова и при этом ничего не соображая. Я читаю молитву медленно. Я читаю медленно, внятно, каждое слово очень внятно произошло. Это дает сильный результат. Когда люди торопятся, я считаю, это неэффективно. Какие у вас вопросы по поводу других духовных практик, которые я вам перечислил? Также еще хочу сказать, духовная практика также является обучение духовным практикам. То есть очень важным элементом духовной жизни является систематическое изучение священных писаний под руководством какого-то человека. И не только священных писаний, а вообще в целом, как заниматься духовной практикой. Может быть, вас будут обучать совершать духовные ритуалы, какие-то обряды там, и освящать пищу, или читать молитву, или еще что-то. Это все является очень богоугодным делом. Человек очищает свое сознание. Еще по очищенной пище хочу сказать, что просто человек может ничего не делать и очень с любовью есть освященную пищу, очень качественную. И при этом сам готовить эту освященную пищу с молитвами. И только это может полностью очистить его от всех грехов, в священных писаниях написано. Только это, даже этого достаточно, чтобы человек очистился от всех грехов и ушел в духовную реальность. Лена, давай руководи процессом. Вопросы те, кто как бы должен, ну, как бы спрашивать.
Поднимайте ручки, пожалуйста. Кто еще?
Города, ну, которые... Сейчас можно более широко спрашивать, не обязательно только потому, что я сказал, но желательно именно на духовные темы.
Так, вот у нас Москва. Группа 1.
Лена, это не ты посвистываешь, не сама?
Да, по чуть-чуть.
Хорошо.
Так, Москва. Здравствуйте.
Так.
Давай. Я вас благодарю искренне от сердца. И, значит, вчера такое произошло, вот после молитвы я испытала очень сильный гнев. Вот, просто, ну, там предшествовала такая некоторая ситуация, которая ухудшилась именно в момент этой молитвы. Вот, я испытала сильный гнев, и бедный мой муж, в общем, на него вылился весь вот этот мой яд, такой халахал прям конкретный. Мне хочется просто вот, ну, спросить, это как-то вообще взаимосвязано, и что это вообще может быть, потому что после всего того, что произошло, у меня такое наступило... Ну, непонятное ощущение, что, может быть, я вообще не умею молиться, может быть, там все вот эти взаимоотношения с Богом, которые там я чувствую, вся моя вера, может быть, то самое лицемерие, о котором вы тоже говорите в лекции, вот, как бы вот с чем связано?
Нет, это связано с тем, что вы начали молиться, и у вас, понимаете, судьба, она часто скрыта. Вот человек молится, и он просто судьбу выводит наружу. Объем работы выводит наружу. И просто судьба вышла наружу. А в тот момент, когда она вышла наружу, вы уже перестали молиться, и она в результате осталась наружу, скрытая. Ну, естественно, кто виноват, если мне плохо? Ну, понятно, муж, как бы. То есть некому же виноват. Ну, вот и на него, как бы, главное повод найти там, чтобы была, как бы, причина. А так, как бы, была бы причина, как бы, по шее получишь, это уже без проблем. Главное найти вот эту причину. Вот, а судьба плохая вышла наружу, там дальше поиск причины идет, нашла и по шее ему. Вот. А знаете, есть такой анекдот украинский. Это мальчик с отцом бегут на электричку. Бегут, как, ну и, короче, и опоздали на эту электричку. И отец по шее как даст ребенку. Ну тот, батька, зашел. Батька говорит, ну а что робить, сынок, что робить? Вот, ну, что робить? Ну, опоздали, ну что робить? Ну, и по шее ему, как бы. Хотя он не виноват, не все. Это классика жанра, да. Это классика жанра. Просто судьба вышла наружу, потому что вы ее вскрыли. Если бы вы не вскрыли, она бы копилась, еще хуже бы было. А дальше что робить? Ну, по шее дала мужу, что робить? Ну, больше некому было.
То есть мне получается, что я просто не доделала дело, да, чтобы вот как-то справиться с этой судьбой, или все равно было бы так вот?
Нет, не доделала просто. Если бы помолилась побольше, не было бы так.
Все, я поняла. Спасибо. Благодарю.
Так, ручки поднимайте. У кого есть вопросы? Так, не вижу ваших ручек. Поднимайте руки, люди. Так, Питер, потом Феодосия. Вопросы по духовной практике. Пожалуйста.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос про, когда молишься, я представляла святого человека, но потом в какой-то момент стала представлять свою бабушку. И как, вот, как я чувствую, у меня, ну, мне легче, я легче вхожу в состояние, что ли, как назвать, открытого сердца. Да? У меня очень такие с ней были близкие, теплые отношения. И даже вот та святая, да, она мне напоминала, то есть у меня такое чувство, что я к ней тоже через бабушку пришла. Вот, ну, то есть, ну, мне так просто, ну, легче.
А бабушка верующая? Она верующая?
Да, бабушка верующая, и я слышала, как она молилась когда-то, когда уже в школу ходила. Она очень откровенно обращалась своими словами к Богу всегда, ну, вообще такая очень искренняя.
Ну вот это ваша наставница, бабушка, она как представительница Бога для вас, и вы как бы настраиваясь на нее, вспоминая ее, вы таким образом связываетесь с Богом. Мне даже такой случай был, один мне человек сказал, а у меня, знаете, Олег Геннадьевич, у меня дедушка там или бабушка, святой человек, и все считают святым, ну то есть не только я, это вообще общепризнано. Я просто обалдел, что такое даже бывает. Человек даже имеет родственника, которому можно молиться смело. Не где-то с картинки, а вот мой дедушка родной, или прадедушка, или прабабушка, святой человек. Поэтому бывает такое, что у человека, это называется ангел-хранитель, я даже вижу это у людей часто. Такие люди, они как счастливчики по жизни. То есть у них всегда все получается. Вот он задумал что-то, и у него все получается, потому что уже кто-то проделал за него эту работу, то есть родственники молятся. А человек же никогда не заканчивает молиться, он в следующей жизни продолжает молиться. Поэтому такой человек чувствует себя очень сильно, сильная жизненная позиция, непобедимая, когда есть такие родственники. Это удача.
Ну, благодарю вас. Я тоже думала, что это хорошо, мне хотелось вот это мнение ваше услышать. И еще по вопросу молитвы, я помню ваше наставление, что, ну, вы для женщин особенно говорите, что лучше не входить в какие-то сильные эмоции и, ну, все-таки концентрироваться, то есть не зацикливаться на себе таким образом, на своих эмоциях, на своей жизни. А, ну, вот у меня такой нюанс, вот, допустим, тоже, когда вот слезы, да, во время молитвы выступают, они, ну, как, вот я как это чувствую, что это как слезы, они о любви, не о страдании, то есть это как раз тоже, вот, когда сердце открывается. Ну, я сразу вспоминаю вас, как вы говорите, и стараюсь вот это, ну, тоже, ну, как сказать, не зацикливаться, да, на себе.
Ну, вот, понимаете, сами слезы, ничего плохого нет. Вот, вы, допустим, у вас слезы потекли от любви, там, ничего плохого нет. Понимаете? Но если слезы потекли о любви, и вы думаете, ой, забыли уже, что вы кланяетесь, служите, а ой, ой, мне так хорошо, я так люблю. Понимаете? И все, молитва до свидания, вы как бы о своих слезах, о своей любви уже только думаете. Вот это плохо. Вот сами слезы, ничего плохого нет. Но если это вам мешает думать о служении, продолжать служить, то это уже плохо. То есть служить надо продолжать, и тогда будет все хорошо. То есть река любви через сердце должна течь. То есть река, сама любовь хорошо, но когда она вытекает, вы ее отдаете. А если она внутри застряла, тогда плохо.
Все, я поняла. Спасибо.
Так, Феодосия. А, еще ручки поднимите, пожалуйста, чтобы после Феодосии. Кто уже задали вопросы, можете не поднимать. Так, Феодосия, вы готовы? Феодосия.
Слышно меня, нет?
Да, теперь слышно. Угу.
Слышно. Здравствуйте, Лев Геннадьевич.
Громче, пожалуйста.
Ну, громче. Пытаемся сейчас. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте. Я у вас был в Филадельфии, когда мне было 18 лет. Я ездил туда и купался там.
У нас Богом данная Феодосия.
Да, Богом данная у нас она переводится, название Феодосии. А вопрос у меня такой. Я никогда не молилась и не умею молиться. И самое главное, у меня нет в этом потребности. Мне ближе медитация. То есть не просьба, не обращение к Богу с просьбой с какой-то, а как бы успокоение ума и переход вот в безличностное состояние, в, как бы, когда личность стирается и уходит куда-то, растворяется как бы.
А вы были на вчерашней лекции или нет?
Частично, частично.
А мы говорили вчера об этом. Мы говорили вчера, мы обсуждали вчера медитацию, что это такое. Это все, что вы говорите, это правильно, это медитация. Вот. Но, понимаете, я говорил вчера уже о том, чем отличается медитация от молитвы. Подробно разбирал этот вопрос. Кто из вас помнит это? Эту беседу, поднимите руку.
Кто может помнит? Быть, это субъективно, потому что я родилась не в христиан, не в религиозной семье. То есть я не знала в детстве обращения к христианской традиции. И как-то вот мой личный опыт в юности, когда еще церковь была запрещена, и я зашла девочкой в эту, ну, подростком, в эту церковь с намерением как-то вот. Ну, для меня это была очень таинственная, такая необычная атмосфера, совершенно отличная от повседневной жизни. Служитель церкви стал показывать и стал просто щупать нас. Ну, вот это, наверное, как-то отвратило вот надолго от христианства.
И... Послушайте меня, давайте вот так, не будем как бы сейчас осквернять атмосферу. Не надо путать служителя церкви с христианством. Понимаете, есть люди, а есть вера. Некоторые люди следуют, некоторые нет. Вера тут ни при чем. Это первое. Второе. Я тоже не христианин. Вот. И это не значит, что я должен обязательно заниматься медитацией. Я не против медитации, я тоже занимаюсь медитацией иногда. Вот. Я вам сейчас объясню просто разницу. Я уже объяснял просто на прошлой лекции, поэтому и вам об этом сказал. Но если вы настаиваете, я могу еще раз объяснить. Понимаете, медитация — это деятельность ума. Когда человек растворяется в пространстве, соединяясь с чем-то. Есть разные техники медитации, они нужны для того, чтобы успокоить ум. Ум сравнивается с озером, на нем есть волны. Медитация — это такой процесс, когда ты с помощью энергии стихии, природы убираешь эти волны. То есть наступает штиль на озере. Вот. Но молитва, она очищает озеро, понимаете? Она убирает грязь в воде. То есть даже чистый ум, который, даже грязный ум, иногда у него нет волн, понимаете? Я там даже поясничал, показывал разные изображения невежественных людей, которых как бы нет волн, как бы нормально, все хорошо, понимаете? То есть они как бы очень успокоены просто из-за того, что настолько грязная вода, что ее ветер даже не может поднять, она просто вот одна грязь, и волн нет никаких, все хорошо. Все, как бы медитация даже не нужна, потому что штиль полный, нет никаких мыслей даже в голове, потому что много грязи. Молитва — это когда человек служит, он отдает себя, он служит. Медитация, она, когда человек, понимаете, есть такие практики буддийские, когда человек вообще ничего не делает. Он сидит в монастыре, просто медитирует. И в конце концов в этой медитации он же ничего не делает, ничего не создает, ничего не разрушает. Он таким образом очищается за много-много жизней. Судьба постепенно кончается, она перестает действовать на него, потому что она кончается. И в результате человек теряет свою индивидуальность, он сливается с энергией счастья Бога. От Бога, от тела Бога идет сияние. Он как бы растворяется в этом сиянии, человек, и становится счастливым, но теряет индивидуальность. И веды говорят, что это называется духовным самоубийством, потому что человек не может ни общаться, ни в себя осознавать, понимаете? И в этом ощущении счастья он в конце концов чувствует, что это не жизнь, вот так только чувствует счастье, ничего не делать. И он опять попадает в материальный мир, потому что ему все-таки надо научиться служить Богу, а не просто растворяться и балдеть, понимаете, в чем-то. И это считается самым, вот это растворение в счастье считается самым верхом человеческого эгоизма. То есть это самый тонкий, самый незаметный вид эгоизма, это эгоизм уже на духовной платформе. То есть есть эгоизм материальный, телесный, тонкий, психический, а еще духовный эгоизм, когда человек ничего плохого не делает, но ничего хорошего не делает, он просто наслаждается жизнью, все, как душа. Он не как материя, как душа. То есть он не грешит в это время. Ничего греховного не делает, но и ничего хорошего не делает. И беды не поощряют это. Сама по себе медитация хорошо. Она успокаивает ум, дает здоровье, но судьбу она не побеждает. Озеро ума самого, оно не очищает медитацию, потому что оно успокаивает только волны, штиль создает.
А что такое служение Богу? Это не повседневная ли наша жизнь, когда мы хотим того или нет, мы служим другим. Даже делая, вот я заметила, что-то для себя, я потом вижу, что это служит другим, это не мне служит.
Нет, это все не так. Смотрите, то есть есть, конечно, все можно назвать служением Богу. Вот все. Даже если я кого-то зарезал, тоже служение Богу. Потому что это и по его судьбе было. Можно так рассуждать, нет проблем. Но надо понять такую вещь, что есть личностные отношения с Богом, а есть безличностные. Я тоже вчера об этом говорил. И личностные отношения означают, что ты идешь просто в храм, к Богу в гости идешь, кланяешься Ему и лично Ему желаешь счастья, хочешь что-то сделать для Его слуг. Вот личные отношения. Когда ты просто своим детям служишь, обо всех заботишься, тоже Богу это нравится, потому что Он создал такие законы, все классно. Это тоже косвенное служение Богу, но есть личные отношения с Богом, а есть административные. Допустим, ты начальнику на работе служишь, допустим, это административное отношение. Но если это твой отец начальник, твой отец, Ты приходишь к нему домой и говоришь: пап, я хочу тебя не как директором завода, а просто поговорить как с отцом. И это уже называется личные отношения. Так вот, личные отношения, они более возвышенные и больше Богом ценятся, чем административные. Административные отношения, мы все в них находимся, эти отношения — это отношения нашей судьбы. Действует время, наказывает нас, если мы работу свою не делаем правильно. Начальник наш, Господь, как бы нас наказывает, отчитывает или поощряет. Это административные отношения, но мы таким образом не можем очистить свое существование, потому что только личные отношения рождают любовь. А любовь, она сжигает судьбу плохую. Мы можем, конечно, и без любви очищаться, выполняя все правильно, но, скорее всего, это не получится, потому что мы не всегда знаем, что правильно, а что нет. А наказаны будем все равно за это.
Но ведь, чтобы сложились личностные отношения с Богом, надо, чтобы персонифицировать этого Бога, ну как-то, он, то есть дать ему какую-то личностную форму, возлюбить эту личностную форму. И, ну, как бы...
У меня можно к вам, можно я к вам задам один вопрос? Вот смотрите, вы личность, а Бог не личность. Кто лучше из вас, вы или Бог? Вот Бог не личность. Кому лучше, не личности или личность?
Он, Бог тоже ведь в форме личности изображается. Вот,
нет, вы личность, а он не личность. Он изображается только в форме личности, но он не личность.
Но это была личность, ну, допустим, Иисус Христос. Это была личность вот с такой судьбой, которая преодолела свою судьбу. То есть, будучи, ведь Иисус говорил...
То есть он умер, Бог умер, что ли? Она была, и теперь ее нет. Бог умер?
Ну, я не знаю, Иисус — это Бог? Христос, это Бог?
Или... Это Бог? Это Бог, но он умер?
Воскрес.
Нет, он умер, Бог, или он живой сейчас?
Ну, его распяли.
Нет, он умер или он живой?
А потом он воскрес. Но для меня вот это некая историческая личность, которая...
Видите, то есть это не Бог, получается, так?
Нет, Иисус для меня не Бог.
Хорошо, а тогда мы говорим о Боге. Бог — личность или нет?
Бог для меня только безличностная.
Это значит, что вы лучше Бога, потому что личность всегда лучше, чем не личность. Вот если я что-то размыто, я не могу ни любить, ни ощущать ничего, я просто создаю пространство и все. То есть я размытый, у меня нет ни чувств, ни желаний, ни мыслей своих, я просто служу всем вокруг, я размытый, я себя не чувствую, не понимаю. У меня нет понимания.
Я совершенно иначе воспринимаю. Для меня...
Вы можете воспринимать как угодно, просто поймите, что личность лучше, чем не личность. Потому что личность может любить, личность может общаться, может строить отношения, а не личность ничего не может. Она может только себя предоставлять другим. И все. Это означает, что Бог хуже вас, понимаете? А вы лучше Бога. Вот и все.
Личность живет в противоречиях, она живет в постоянной борьбе с самой собой.
Ну, это
она...
смотря какая личность, есть святые личности, они не живут в противоречиях. Моя хорошая, давайте так, вот смотрите, лекцию читаю я, и я буду рассказывать людям, как правильно. А вы можете слушать это, принимать, а можете нет. Это ваше личное дело. Но рассказывать буду я.
Ну, я слушаю, да.
Спасибо. Я просто вам говорю, это не мои слова. То есть есть, понимаете, есть такие люди, имперсоналисты. Есть персоналисты, есть имперсоналисты. Имперсоналисты — это люди, которые не считают Бога личностью. Они уверены, что Он не личность. И по моему глубокому убеждению, эти люди глубоко заблуждаются, потому что Бог — личность. А безличностное отношение к Богу означает тайное превозношение себя по отношению к Богу. Ну, то есть Бог как бы хуже меня получается. Он ничего не соображает, он как бы просто дает возможность жить. Все создал как бы так, причем он как создал, опять же, неосознанно, потому что осознанно только личность может создать. То есть все неосознанно было создано в этом мире. Вот. Совести тоже нет, потому что какая совесть? Совесть — это Бог. А неосознанное не может быть совестью, Потому что только то, что осознанно осознает себя, оно может понять, что хорошо, что плохо. Бог ничего не соображает, он просто, как бы, он просто пространство, мы соображаем. Это значит, что я выше Бога. Это описывают веды, то есть они объясняют, разбивают вот эту вот концепцию безличностного представления о Боге. Но эта концепция имеет место быть, потому что безличностный аспект Бога тоже существует. Веды говорят о том, что есть сияние солнца, это энергия счастья. Человек, который не видит солнца, а просто видит свет солнечный, допустим, никогда не видел солнца, ну, допустим, солнце скрыто за облаками, и он видит свет вокруг, энергия счастья есть. Он говорит, вот это и есть Бог, свет. Но он не видел просто солнечного диска. Если бы он увидел, он сказал, ой, я понял, есть источник света. Также и у счастья есть источник. И иначе откуда возьмется энергия счастья? Счастье — это сияние духовного тела Бога. То есть у Бога есть тело, и не просто тело, а он также является личностью. Вот. Но это понять очень сложно, поэтому мы не будем сейчас дискутировать на эту тему, эти дискуссии длятся испокон веков. Я вам сказал свое представление о Боге, у кого-то из вас свое. Я не буду возражать, я просто сказал свою позицию, все. Но у вас есть своя вера, вы ее можете сохранить. Даже если вы будете медитировать на истину, на абсолютную, все равно очиститесь и попадете в духовную реальность. Но вы там растворитесь просто, потеряете индивидуальность. Потому что для того, чтобы в духовном мире сохранить индивидуальность, надо здесь построить отношения с личностью Бога. Построить. Понимаете, часто у людей вот, вот с этой концепцией безличностной, они считают, что ну, как бы Бог может быть личностью, но изначально он не личность. То есть он может в личность превратиться на какое-то время, но в основном он не личность. Это неправильное мышление с точки зрения вед. Бог в основном личность, но он может также проявлять себя в виде счастья просто. Так же, как вот я, допустим, личность, но от меня исходит энергия счастья. Если моя жена будет меня считать просто энергией счастья, что кормить меня не надо, вот, я просто энергия счастья для нее, вот, а кормить не надо, то есть я не личность. И будет ко мне относиться как энергия счастья. Ну пусть счастье ходит здесь, вот счастье мое ходит там, вот. Ну, так значит, мне будет неинтереснее жить. Потому что, ну, какой смысл? Это же не любовь, когда к тебе не относятся как к личности. А веды говорят, что все отношения, которые существуют в этом мире между людьми, они являются отражением духовных отношений. То есть все наши мысли, они приемлемы также в отношениях с Богом. Потому что там та реальность духовная, она чистая и безупречная. Там есть личность, означает нет противоречий, нет сомнений. Чистые, возвышенные, светлые отношения, чистая любовь. То есть и мы видим, что когда человек служит Богу как личности, он очищается и становится тоже безупречным. То есть святой человек — это кто такой? Это безупречный человек. В нем нет противоречий, он чистый, светел. У него есть только хорошее и плохого не существует. Это описание, священное писание святого человека. Таким образом, он становится богатым, то есть он наполняется Богом и становится таким же, как он, подобием Бога становится. Поэтому просто даже по святым людям мы можем узнать, что Бог обладает качествами, которые переходят к святой личности. Если бы у него не было качеств личностных, то Бог бы не наполнял личностными качествами святого. А святой наполняется именно личностными качествами, он становится честным, нежным, смиренным. Это качество личности. Они идут от Бога и наполняют человека. Вот. Некоторые люди думают, что Бог иногда принимает форму личности, когда нужно. А так он просто природа или сияние там, или еще что-то. Ну, как бы веды считают, что это неправильное мышление. Что все наоборот. Бог может сиянием быть, сиять, из себя излучать что-то, а так он личность. И какая он личность? Он многообразная личность. Он не такая, как мы, личность. То есть он может представлять и как Иисус Христос предстать перед нами, может как Будда предстать, и как Аллах, и как Мухаммед. Там. Ну, то есть не Мухаммед, а как бы войти в него, в его слова, в его речи. И Священное Писание — это слова Бога, хотя произнес пророк. Ну то есть он разнообразная личность, многогранная. И понять нам ее сложно. Поэтому нам легче понять, что ее нет, чем что она вот такая. Некоторые говорят, что такие представления — это многобожие, что Бог один, то есть они личность Бога воспринимают очень однобоко. Они считают, что Бог может только так выглядеть, а по-другому никак не может. Но это однобокое мышление, потому что даже человек выглядит по-разному. Я вам говорю, у меня есть изображение, фотография меня в детстве абсолютно по-другому выглядел. Вот. И даже если человек может выглядеть по-разному, то почему Бог не может? Ну ладно, это так далее, это как бы я просто вас навожу на мысли. Хорошенько, спасибо вот из Феодосии, женщина, что вы как бы со мной пообщались на эту тему. Я вам благодарен и хочу как бы этот спор дальше продолжать, потому что это оскверняет всех. Я уважаю вашу веру. Вы молитесь, как вы считаете нужным. У меня есть буддисты знакомые, я с ними тоже немножко дискутирую на эту тему, но я их не переубеждаю. То есть у них такая вера, вот они верят в сияние Бога, медитируют на него. Ну, да, заради Бога. Я был когда в Пекине, я приходил в храм там, и люди поклонялись как личности Будды, там стояла статуя Будды. Я спросил человека, говорю, это кто? Бог или учитель? А он говорит, по нашей вере как бы это учитель, Будда — это учитель. Но это также Бог. Я говорю, а как так? Ну, как бы определитесь все-таки. Он говорит, Бог на самом деле — это не личность, это сияние просто. Но иногда Бог для людей, по их желанию, может принять какую-то форму. И вот он сейчас принял форму Будды. То есть это тоже тот же самый Бог, но это его не самая первая, не изначальная форма. Это форма его вторичная. То есть он так сияние и энергия счастья. А иногда он принимает форму. И вот мы поклоняемся ему здесь в храме как форме. И как бы строим с ним личные отношения, чтобы нам было удобнее. Ну, слава Богу, что человек приходит к Господу в храм, проводит ему служение, поклоняется ему. Как он, что там, он же не может просто сиянию поклоняться, служить. Ну, так или иначе, он все равно служит Богу. Хоть, может, по-другому его воспринимает. И это здорово. Какие дальше вопросы?
Спасибо большое. Сейчас я... Одну секундочку. Спрашивают... У нас еще вопрос с Нижнего Новгорода. Вопрос по теме, как и когда Бог открывает и дает служение. Можно ли вот этот вопрос как-то разобрать? А как это в сердце появляется или
какое-то внимание? Вот смотрите, я вам сейчас объясню. Вот смотрите, есть последовательно несколько этапов духовной жизни. Первый этап духовной жизни — это когда человек как бы он вообще не понимает, что такое духовная жизнь. Но он просто вот взял как бы и решил, что я хочу все равно. Да, это, ну, монахи — это хорошие люди. Просто я не верующий вообще человек. Как бы. Монахи — просто хорошие люди. Они вот людям помогают, обо всех заботятся. Вот они хорошие люди, я хочу просто им что-то сделать хорошее. Взял, пришел, там, земельку вскопал возле храма, там, пожертвовал денег. Ну, просто он сделал доброе дело, но он при этом не верит, что это Бог есть, и там и все это как бы возвышено, духовно. Это называется неосознанное служение. То есть даже человек неосознанно что-то делает для Бога, Богу очень нравится, он доволен и открывает себя больше этому человеку. В результате человек становится верующим. Он начинает чувствовать, что Бог есть, все. Он верующим становится. И еще раз повторяю, верующие люди, верующие, бывают двух категорий. Первая категория — персоналисты, вторая — имперсоналисты. То есть есть люди, которые чувствуют Бога как личность, а другие чувствуют Бога как абсолютную истину или энергию, абсолютное счастье, или просто абсолют, или просто как сияние и так далее. И тот и другой способ отношений с Богом существует, описан в Ведах, авторитетный. То есть есть два типа людей, которые служат Богу. Есть персоналисты, есть имперсоналисты. Имперсоналисты занимаются медитацией, они просто сливаются с Господом в своем сознании, персоналисты служат Ему. Вот. И следующий этап, если говорить о служении Богу, то это служение, в котором ты не проявляешь Богу любви, а просто ты знаешь, что Он есть, читаешь Священное Писание, там написано: надо ходить в храм, надо молиться, надо вставать рано, надо есть освященную пищу, надо, то-то, то-то, пятое, десятое. У тебя чувств никаких, эмоций нет, тебе это просто аскеза, ты себя просто этим занимаешь, потому что ты считаешь, что так надо, тебе сказали старшие, но любви к Богу никакой нет. И ты этим занимаешься. Это служение авторитетное, оно признано Богом, и оно Богу нравится. Бог любит таких людей, которые так Ему служат, но их себя пока им не открывает. Приходит время, человек настаивает, он служит Богу, проявляет свой интерес к Нему, и Господь думает: ну ладно, пора Ему приоткрыть занавесу, занавес, который существует для всех в этом мире. Все в этом мире, хоть и говорят о Боге, никто Его не видел. И этот занавес приоткрывается по-разному. Некоторые люди просто начинают чувствовать Бога, некоторые Его слышат, некоторые Его видят, некоторые реально получают полный контакт с Богом. Ну, то есть это все зависит от того, насколько человек служил сильно. И вот когда человек хотя бы чуть-чуть, капельку почувствовал Бога и почувствовал Его любовь к себе, он сам начинает любить Бога. До этого он просто хорошо к Нему относился, он говорил, что я люблю тебя, но любви на самом деле в сердце не было. Потому что, вот, допустим, знаете, тоже иногда парень видит: девушка красивая, классная такая, характер супер. И ей говорит: я тебя люблю. Почему? Он говорит: потому что ну суперный человек, классно вот с таким жить, но любви никакой нет. Потом прошло время, и он полюбил по-настоящему. Он говорит: я тебя не любил тогда на самом деле, а сейчас вот полюбил. Почему? Потому что он чувствует в сердце вот эту любовь, понимаете? Любовь же невозможно перепутать с чем-то. Вот. И вот мы тоже говорим, мы любим Бога, как бы, но при этом грешим, там, живем своей жизнью, о Боге не помним там, и так далее. Это тоже можно назвать любовью, но просто потому, что он такой хороший, классный, и мы им восторгаемся. Но когда человек реально, ему открылся Бог хотя бы чуть-чуть, он начинает постоянно думать о нем, он начинает его помнить, он грешить уже не может, потому что он чувствует его присутствие, Бога. И с этого момента начинается другое служение. Человек служит Богу в состоянии глубокой любви. Это не то, что он себя заставляет рано вставать, он вскакивает рано утром, потому что он хочет служить Богу. Он бежит в храм молиться, потому что он его любит. Понимаете, и у него другая жизнь, не такая, как у всех. Говорится в Священных Писаниях, что когда наступает вот этот момент действительно любви, то грехи в сердце человека такого сгорают, как дрова в огне. То есть ему не надо отрабатывать карму, судьбу, там, страдать. Он просто горит от любви, и все, и у него меняется полностью жизнь. Таких людей называют святыми. Вот, вот эти три варианта есть служения Богу. Первый вариант — это ничего человек не соображает, но просто вот Богу что-то приятное сделал, и все. И он становится верующим. Второй вариант служения — это выполнение обязанностей каких-то через силу. И третий вариант — это в любви. Есть еще четвертый вариант, но о нем даже не хочу говорить, потому что все равно не поймете. Когда человек входит в такое состояние, в котором он просто горит от любви, он забывает про себя, этот человек, полностью, и служит Богу в великом трансе, в состоянии глубокого транса. Он даже забывает, что это Бог. Он думает, что это его любимый просто, и все. И в этом состоянии он может любить Бога в разных вариантах. Может любить Его как Отца. Это тоже духовное отношение, любовь к Отцу. Это духовная энергия, это то, что от Бога пришло. Может любить Его как Сына. Может любить Его как брата, может любить Его даже как жену. И может любить Его даже не как жену, а как девушку, которая никогда с тебя замуж не выйдет. Как возлюбленную, как любимую любить Бога может. Представляете? И любимого. Ну, то есть нам это непостижимо. Мы даже нечего лезть в эту тему. Как бы. Это вообще просто далеко до нас. Все люди, которые не избавились от грехов, они могут с Богом строить только один тип отношений. Я слуга, ты господин. Все.
Спасибо большое за ответ. Очень попало прямо в сердце. Благодарим вас всем сердцем.
Дальше ваши вопросы.
Да, спасибо, Одесса. А, еще 5 минуточек, и потом начнем мини-ретрит, да, Олег Геннадьевич?
Да, конечно.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что я могу улучшить в моей молитве или в количестве, или в качестве, или во времени, чтобы победить мою судьбу, отношения с мужем?
И как вы молитесь? Вот как вы молитесь? Чтобы улучшить, надо понять, как вы садитесь, что вы делаете, как вы чувствуете себя во время молитвы.
Сначала старалась молиться перед рассветом, потому что прочитала, что это более эффективно, чем после рассвета. И бывало вставала в 3 часа, бывало вставала в 4 часа, потому что вот летом рассвет был в 5 утра. Но так молилась по 2 часа, молилась, когда 1.5, когда и 3 бывало по-разному.
Вы слышали голос тех, кто молится, соединялись с ним?
Да, то есть я рассказывала...
Получалось, вы забывали про себя?
Да, забывала.
Получалось, вы чувствовали в сердце спокойствие после молитвы?
Да, то есть сейчас я именно, вот все эти 3 месяца я стараюсь молиться так, чтобы вот в каждой молитве, которую я делаю, я достигала вот этого состояния, что чувство, что да, я победила судьбу. Просто когда я перед рассветом вставала, это было очень тяжело так молиться, и у меня это получалось...
И не надо, это излишняя аскеза. Вам не надо так рано вставать. Я думаю, вам надо достаточно 4:30 или 5 вставать. Это самое раннее. Можно позже.
Что сейчас меня тоже немножко, когда я поделилась тем, что мне так тяжело, и так это было там... пару раз в неделю у меня получалось, то мне подсказали, что ты можешь после рассвета тоже так делать. Я сейчас уже, если после рассвета, то у меня там 4 дня в неделю получается молиться так вот.
Отлично.
Ну, просто что еще я могу исправить, потому что ситуация уже длится 3 месяца, мы с мужем отдельно живем, и я в некоторые моменты уже думаешь, ну...
Вы ничего, вы продолжать так же все, вот. Ничего не надо нового делать, надо продолжать так же все. Вот, можно в храм ходить, получать благословение от старших, какое-то служение делать в храме. И просто продолжать молитву. Вы уже начали улучшать судьбу, и по вашей судьбе я вижу, что вы можете сохранить семью. То есть можно все вернуть назад.
Сейчас уточню вопрос. Я постараюсь перед рассветом все равно вставать, как вы сейчас сказали, там 4:30.
Не надо, вставайте в 5, 6, там, 7. Не насилуйте себя с ранним.
Делать акцент на том, что это было, чтобы это было каждый день или вот.
Лучше акцент на каждый день, чем
на пораньше. Или на чем акцент?
Нет, лучше на каждый день, чем на пораньше. Лучше на каждый день.
И еще вопрос. Помолитесь. Ну, наверное, это не совсем к молитве. Да. Если разрешите, я спрошу. По поводу...
Ну, все уже, я думаю, что у нас время.
Сколько у нас уже сейчас?
Ну, уже половина.
Да, давайте садиться у нас уже, да. Ну, может, девушка спросит, я не знаю, она такая расстроенная, типа, что она не спросила.
Одесса, давайте, Олег Геннадьевич готов ответить. Бегом-бегом, давайте.
Давайте, готов. Нам будет переживать, потом
Олег Геннадьевич. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, вопрос.
Там собака закрыта?
Да, закрыта. А как я могу понять... Вот когда вы рассказывали в «Победе над судьбой», что либо Бог делает так, что если этому человеку он не будет готов меняться, он сам от меня отойдет, муж, да? Или он, ну, как бы поменяется, вернется.
Сначала у вас успокоится сердце. Вам станет спокойно в сердце, что все будет хорошо. Вы не будете знать, он вернется или нет. Потом дальше, на второй стадии, вы с ними начнете общаться по-доброму, как друзья. На этой стадии вы тоже не будете знать, он уйдет или нет. А дальше будет третья стадия, когда он поменяет с вами свое отношение и почувствует, что вы хороший человек. И на этой стадии он сам скажет, я возвращаюсь или я все равно не возвращаюсь. Надо сначала судьбу победить свою, а потом судьбу понять. Но сейчас вы заранее как бы не надо так думать, потому что вы об этом думаете, чтобы не молиться. Надо победить. Все равно судьбу надо побеждать, понимаете? Победите ее, а потом дальше вы узнаете результат. Он вам сам скажет о результате.
Хорошо. Спасибо большое, Регина. Спасибо.
Так, ну все, тогда приступаем к молитве. Все садятся. Да, хочу сказать вам как бы еще кое-что, что эти как бы у нас молитвенные ретриты продолжатся. Мы будем проводить такие мероприятия дальше. Как, в каком формате это все будет, чуть позже вы узнаете. Все, а сейчас как бы все садимся. И следующая лекция, кстати, у нас будет, по-моему, 6-7 октября, да? Лен, как мы там запланировали? 6-7 октября, и мы будем рассуждать на тему о качествах природы, то есть благость, страсть, невежество. Очень подробно изучать эту тему будем за 2 дня. Много чего узнаете, интересно. Такая познавательная будет беседа.
Про могущественные силы Вселенной.
Да.
Как называется следующая тема, 6-7 октября. Регистрация откроется через несколько дней, а сейчас вы можете, кстати, у своих организаторов сразу записаться, зарегистрироваться, чтобы организаторы знали, что вы придете на следующий семинар. Пока звука нету.
А, я еще не включил, да, я извиняюсь, что-то забыл. Ага.
Радуйся, невеста, не небесная, и высшая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невеста, не небесная, и путевичих радости, и ангелов превышая. Радуйся, невеста, не небесная, небес честная сила, и свете паче всех свету. Радуйся, невеста, не небесная, честнейшая владычица всех небесных волны. Радуйся, невеста, не небесная, всех праотцев на небо, пророку исполнение. Радуйся, Воздвигнися, невестами небесная, удрези ты помощи, и воде Бога слова. Воздвигнися, невестами небесная, и небесами Небесная, небесная. радуйся, невесто, невестная, честнейшая владычица всех небесных полей. Радуйся, невесто, невестная, всех праотцев на небо, пророков исполнение. Радуйся, невесто, не небесная, унизит ты помощи, и вот и Бога слово. Радуйся, невесто, не небесная, и дева ликование, и матери отраду. Радуйся, невесто, не небесная, целомудрия наставница, душ наших очищения. Радуйся, невесто, не небесная, укроешься облака и страждущие пристанище. Радуйся, невесто, не небесная, немощных покровы заступница, надежду не надежда. Радуйся, невесто, не небесная, Мария, Матерь Христа, истинна Бога. Радуйся, невесто, не небесная, Аарон, он же здесь просявший, сосуде тихой радости. Радуйся, невесто, не небесная, всех сирых и в утешение, в бедах и в скорби помощи. Радуйся, невесто, не небесная, священная и непорочная, владычица всепетная. Радуйся, невесто, не небесная, преклонико мне милосердие, Божественного Сына. Радуйся, невесто, не небесная, куда тайце спасения припадая взываю ти. Радуйся, невесто, Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не небесная, Царице Мати Деву, кроносе покрывающее. Радуйся, невесто, не небесная, радуйся, невесто, невестная, и будешь в радости, и ангелов превышая. Радуйся, невесто, невестная, и свете паче всех святых, радуйся, невесто, не невестная, честнейшая владычица всех небесных полы. Радуйся, невесто, не невестная, всех праотцев надежду, пророку исполнение. Радуйся, невесто, не невестная, ты помощи, и воде Бога слуга. Радуйся, невесто, не невестная, и девам ликование, и матери мудра. Радуйся, невесто, не невестная, целомудрия наставница, душ наших очищения. Радуйся, невесто, не невестная, укровишившая и страждущих пристанище. Радуйся, невесто, не невестная, немощных покровы заступницы, надежду не надежды. Радуйся, невесто, не невестная, Мария, Матерь Христа, истинна Бога. Радуйся, невесто, не невестная, Аароном жезле протянувший сосуде тихой радости. Радуйся, невесто, не невестная, всех сирых это утешение, в бедах и в скорбе помощи. Радуйся, невесто, не невестная, священная и непорочная, владычица всепетная. Радуйся, невесто, не невестная, преклонником немилосердия, Божественного Сына. Радуйся, невесто, не невестная, куда тайце спасения припадая взываю ти. Радуйся, невесто, небесная. чистая, пресвятая, Богородице, радуйся, невеста, не невестная, царице мати Деву, кроносе покрывающее. Радуйся, невеста, не невестная, превысшая небесных сил, не дворное сияние. Радуйся, невеста, не невестная, и ангелов превышая. Радуйся, невеста, не небесная, небес честная сила, и светель паче всех светов. Радуйся, невеста, не небесная, честнейшая Владычица всех небесных полей. Радуйся, невеста, не небесная, всех праотцев на пророку исполнение. Радуйся, невеста, не небесная, будете ты помощи и воде Бога слова. Радуйся, невеста, не небесная, и девам ликование, и матери отраду. Радуйся, невеста, не небесная, целомудрия наставница, душ наших очищения. Радуйся, невеста, не небесная, укроющая облака и страждущие пристанище. Радуйся, невеста, не небесная, немощных покровы заступницы, надежду не надежда. Радуйся, невеста, не небесная, Мария, Матерь Христа, истинна Бога. Радуйся, невеста, не небесная, Аронов жизни просящий, сосуде тихой радости. Радуйся, невеста, не небесная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и в скорби помощи. Радуйся, невеста, не небесная, священная и непорочная, Владычица всепетая. Радуйся,
Мария, Матерь Христа,
радуйся, небесное, небесное. Арон, Боже, свет просящий, сосудите, ой, радости. Радуйся, небесное, небесное. Всех сирых и вдов утешение, в бедах и в скорбях помощи. Радуйся, небесное, небесное. Священная и непорочная, Владычица всепетная. Радуйся, небесное, небесное. Преклони ко мне милосердие, Божественного Сына. Радуйся, небесное, небесное. Куда тайце спасения, припадая, взываю ти. Радуйся, небесное, небесное. Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невеста, не небесная, Царица, Мать и Деву, руноси покрывающее. Радуйся, невеста, не небесная, превысшая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невеста, не небесная, и
так мы закончили с вами два дня обсуждения духовной жизни. Сначала у нас был двухдневный ретрит. Впервые я провел такой ретрит на такой площадке. До этого мы проводили в клубах «Благость». Только закрытое мероприятие было. Вот, хочу сказать, что в Москве у нас будет подобное мероприятие прямо на Новый год, 31 числа. У нас в первой половине дня будет, мы вместе будем, я желаю всем счастья, хором повторять целый час, там настройка будет тоже. Вот такое мероприятие. Кто в Москве живет, можно приходить, поучаствовать в этом. На этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всем счастья, вот, здоровья, победы над судьбой, духовной жизни, всего самого доброго, светлого. Я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли, нашли время, пришли навстречу. Это сложная тема, поэтому меньше людей было, чем обычно. Ну, меньше да лучше. Всем доброго. Спасибо. Будьте счастливы.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Спасибо.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Благодарим вас.
Спасибо вам. Всем будьте счастливы.
Большое спасибо.
Оставайтесь в своей вере. Любите Бога. Развивайтесь. До свидания. До новых встреч.
Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Желаем всем счастья.
Отбирайте иконки, вчера кто-то оставил.
Спасибо!
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 Если у вас есть желание, кто хочет, давайте поделимся. Это не обязательная процедура. Но чтобы закрепилось, чтобы вот уметь выдать в жизни.
Ладно, всего доброго. Спасибо большое всем, кто на трансляции тоже. Спасибо, что вы присутствовали. Счастья вам, удачи. Всего доброго. До встречи 6-7. Приходите на утренний сеанс пожелания счастья совместно.
Спасибо, Ирина, большое. До новых встреч. Thank you.